Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй
на дров, Сережа, в серебре на рожок.
Восемь часов 39 минут, пятница, 9 сентября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва»! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы.
Сергей Даренко,
я не ослышалась уволить всех родственников, как же быть с цирковыми-то? Там ведь часто целыми династиями работает Анна. Анна, на этот счет была публикация у Минкина, который наверняка спит, я думаю. У Минкина была публикация, и он рассказал миллион всевозможных династий. Еще когда только был проект этого письма, ну вот теперь как будто все должны уволить всех родственников в этих всех династиях.
Актеры. Тоже такая профессия, в которой
актеры.
Очень много.
Ну хорошо, а почему нет? Может быть, это и есть кумовство, может быть, это подло, может быть, это нехорошо. Да, Минкин, позвоним, просто смешно мне.
Сейчас, ну, что, а Минкин, вот как насчет, Минкин, например, Минкин. Врачей?
Минкин. Я тоже считаю, что врачи тоже, они династиями. Нет, вот этот, нет, прошу прощения. Сейчас дам телефон его окончательно правильный. Вот этот. Вот этот. Хорошо. Значит, врачи, раз, я знаю лично врачей, у которых вот дочка сейчас пошла в первый мед. Значит, я знаю тоже на медицинский в университете Дружбы народов.
Ну, это же не смущает. Обычно говоришь, вот если человек вырос из
даже
семьи медиков, значит, у него...
Я знал, что Минкин спит. Вернемся к этой теме чуть позже, когда он наконец проснется. Как подло с твоей стороны, Саша, дрыхнуть в это время. Некрасиво, я бы сказал. Потом он мне говорит, я всю твою программу слушал, ты ни разу не сказал про меня. Минкин, я про тебя говорил, а ты спал. Как тебе не стыдно? Хорошо. Династии программистов. Какие еще династии?
Ну, когда-нибудь будут, наверное.
А может быть, наши слушатели знают, не нужно на Минкин. Давайте говорить об этом. Секунду, раз уж подняла эту тему одна из наших слушательниц. Династии программистов. А кто первый? Анна. Анна в телеграм-боте нам написала об этом. И она говорит, ну как это династии? Династии всюду династии. Потом они все женятся.
Педагоги.
Там. Потом они еще женятся внутри коллектива же. Вот Табаков, да, допустим, на актрисе женат. Сегодня фотография была, где сидит вся она такая сияющая, сверкающая и очень красивая дама и так далее. То есть они там внутри еще потом перекрестно опыляются как-то активно и так далее. Получается, что в сущности, если режиссер кроет все стадо, то получается, что все они родственники или свойственники, или что-то в этом роде, правда же? И тогда надо всех выгонять мгновенно. А? 7373. Да, дайте примеры, пожалуйста. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Да, здравствуйте.
Сергей, доброе утро, меня зовут Евгений.
Да.
Ну, по поводу династии, я вот военный в шестом поколении.
Вот.
Моя сестра родная тоже носит погоны. Ну, тогда, получается, надо и нас всех увольнять.
Скажите, а род войск вы не меняли? Вот, или все-таки разные с предками? Или еще вдобавок и род войск один?
С отцом одинаковые мы. Дед, конечно, воевавший в войну пехота. Сестра тоже другие войска.
Да, а вы?
Я РВСН.
РВСН. Поздравляю вас. И очень красивая у вас служба. И все. Конечно, конечно.
А как насчет бизнесменов? У них же тоже там типа какой-нибудь...
Да?
Марк какой-нибудь,
да?
И сын. Там,
да, Сара, она уже просит марковую шубу. Помнишь анекдот, нет? 7373948. Алло, здравствуйте. Тоже есть династии, конечно. Алло, простите.
У юристов тоже,
у юристов.
Кстати.
7373948. Сын писаря, да будет писарем, написано на стене одной из гробниц в древнеегипетских, в Египте. Сын писаря, да будет писарем. И так далее. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, да. Династии.
Знаете, есть династии нефтяников были. И вот, вот этот вопрос и вкоренение. Там сын, брат, он как раз первых нефтяников и коснулся.
Ну хорошо, а с чем все-таки борются? Давайте найдем здравое рациональное зерно в этом предложении. Значит, Минкульт это разослал. С чем борется Минкульт? Вот что хочет искоренить Минкульт? Давайте наделим его разумом. Всегда выгодно наделять разумом. Если мы все говорим, ну все идиоты, так как жить, понимаете? Что хотел Минкульт?
Знаете, здесь как бы у нас, как всегда, перегибают палку, потому что это касается среднего звена, работяг, которые именно вкалывают. А Минкульт, наверное, хочет по верхам пройти. Вот самое интересное, что верхушка-то это все равно не коснется. Потому что дети президента, вице-президентов после института устраиваются начальниками, тут же
Да, 7373948.
Да, ну смотрите, речь-то идет пока только вот о сфере культуры. И, и речь именно идет о директорах музеев, библиотек, театров и цирков. То есть это руководители, не рядовые сотрудники.
Я работал с младшим Никулиным когда-то. Ты не поверишь. Значит, Никулин, который сейчас, вероятно, он старший, потому что самый старший Никулин, основатель, он умер, а, значит, ожив его сын, Никулин. А мы с ним работали когда-то в 120 минутах. Это была программа «Утро» на Первом канале. Она была сначала 120 минут называлась, потом «Утро». Ну вот, и мы с ним работали, он, так сказать, ну, сколько-то, год, может, потом он ушел туда к отцу. Может быть, два мы с ним работали, не знаю. Потом он ушел. И я сейчас думаю, ну вот он пошел, а отец ему как бы доверил свое дело. Ну, это плохо или хорошо? Дело-то, в общем, оно же не частное, а может и частное уже, может, они как-то его там приватизнули. Ну и хорошо, наверное. Черт его знает, я не знаю.
Как-то мы боремся с коррупцией какими-то странными методами.
Я просто скажу, у меня в моей семье никогда этого не было. Никогда никакого наследования не было в моей семье. Наследование. То есть, условно говоря, мой дед занимался одним делом, отец другим, я третьим, мой сын четвертым, если мы говорим о мужской линии. Если мы говорим о женской линии, то же самое. То есть все занимаются другим делом. Никто не наследует профессию. Никто. В течение... Ну, четырех поколений примерно. Вот никто не наследует никакую профессию. Никогда. Я не пошел летать, потому что у меня астигматизм. Ну, глаза. Значит, да и не хотел я, если честно, быть военным. Я такой был хипарь, типа такого. Ну, в смысле, я не хотел в армию. Понимаешь? Ну, вот. Стоматологи династия. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Династии нотариусов.
Династии нотариусов, мне кажется, вот эти я бы разбил бы. Вот эти я бы... А вы нотариус?
Нет, к сожалению.
Вот эти я бы разогнал поганой метлою. Знаете почему? Потому что когда я прихожу к нотариусам и вижу количество золота у них на пальцах, на 10 пальцах, я понимаю, что этих давно пора в пытошную. Что нет? Ну, правда.
Нет, у меня товарищ, он сидит, Женя Горлов, смеется.
Ну, правда, посмотрите, любого нотариуса, а?
Смотрите, ситуация какая? Ситуация такая, что по всей стране нотариусы привязаны территориально к количеству людей, проживающих на территории.
Да.
Хотя они отчеты ведут, как индивидуальные предприниматели почти.
Ну да.
Так почему всем, кто получил диплом нотариуса, не работать? Там невозможно устроиться, потому что места передаются по наследству.
Да. Вот. Либо, либо по жесточайшему запредельному блату и влиянию административному.
За дурные деньги просто.
Да.
Поэтому, если бы правительство сказало бы так, вот как предприниматели.
Да.
Человек сам пойдет к тому нотариусу, которому ему удобно.
Да. Вы знаете, или давайте учиться у американцев, или у англосаксонской системы. Вы знаете, что у англосаксов нотариусом выступает любой добропорядочный, дееспособный гражданин. Ну, вот условно говоря, мы с вами подписываем какую-то бумагу. Нотариальное заверение этой бумаги может сделать ваш приятель, который сидит с вами в машине сейчас. Почему он может это сделать? Потому что он дееспособный гражданин, свидетельствующий подпись. Понимаете, о чем я говорю?
Он говорит,
Женя, да, ваш друг?
Да.
Женя, значит, пишет. Я видел, как Сережа расписался. И я, Женя, гражданин Российской Федерации, не лишенный никаких прав. То есть я полномочный человек. Я видел, что Сережа расписался. Точка. Вот он и есть нотариус. Что еще надо-то? У англосаксов так. У англосаксов так. Угу. Понятно, да? То есть мы с тобой что-то подписываем. Приходит Волгина и говорит: распишись, пожалуйста, Хасаншина при мне. Ты расписываешься. Она говорит: окей, окей. Даренко, теперь ты распишись при мне. Я расписываюсь.
И она нас заверила.
Она дальше ставит свою подпись, на которой пишет: я видела. Она, Волгина, видела, как Хасаншина подписала и Даренко подписал. Я видела глазами своими. Оба они были в нормальном состоянии, в здравом уме. И это подписали при мне. Точка. Вот и все нотариальное действие. Никакого другого нотариального действия нет. Понятно? Все. Значит, нет, 1500. Я тут был у Анатольевича. 1500. За что? За что?
За то, что он посмотрел,
да,
на вас.
Да что? И часы снять, и айфон отдать. Все, на, забери, паскуда. Вот что, да? Так? Ну а как? Они все увешаны золотом. Холера их дери. Ненавижу. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день.
Здрасте.
Сергей, а вы помните, как на телевидении при Лапине нам тоже нельзя было иметь родственников?
Это правда. При Лапине. Вы вспомнили Лапина. Скажите, пожалуйста, а сколько Лапин просидел? Ведь лет 14.
Ой, нет. Лет 17.
Нет.
17, все-таки 17. Когда мы его хоронили,
вы убеждены, по-моему, что он 17 просидел? Он, мне кажется, ушел.
Да, и там говорил, по-моему, Сигалаев, что ли, сказал, да, что 17 лет.
Вот мне казалось...
Сколько он пробыл. Вот. И там, да, нам нельзя было даже жениться. Мы, да, втихаря с оператором поженились.
Да.
Я не меняла фамилию свою.
Да, да, да.
Потом,
да,
когда, да, дети появились, тоже они пришли на телевидение, я не знала, какую фамилию. А потом уже все,
да,
пошло,
да, да,
и мы...
Ну что, династию оставляем или нет? Вот как вы считаете все-таки?
Оставляем.
Оставляем. Династию оставляем.
Конечно.
Но потому, не во власти. Нас... Но не во власти.
Да, у нас... Дом был пропитан телевидением, театры пропитаны, все семьи театрами. Конечно, конечно, они пойдут, конечно, в искусство, конечно, и в музеи.
Конечно, 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 конечно. Спасибо так вам огромное, нужно. Спасибо огромное. Мне так приятно вас слышать. Спасибо вам огромное.
И мне тоже. А мы с вами очень часто в баре пили кофе.
Пили кофе. А войска 3 или войска 1?
А?
Войска,
да, конечно.
Войска 3.
Конечно.
Спасибо
вы
вам
самые
огромное.
Самые красивые.
Спасибо. Боже милостивый, как мне приятно. Да. Спасибо вам огромное.
Самый, и сейчас тоже все.
Ах, я умоляю. Во, да, мадам. Мадам, я на коленях.
Да. А, это вся. Правда.
Нет, нет. Это все могут признать.
Спасибо, спасибо. Говорите же, говорите, говорите. Не оставь. Дай еще этого Минку подряд. Посмотрим. Негодяй и бездельник. Ей-богу. Ну как так? Журналист. Журналист. Спит.
Мин временно недоступен.
Что значит? Спит. Журналист. Позор ему. Давайте говорить про белоруса. Давайте говорить про белоруса, который понес наш флаг. Значит, расскажи предысторию. Ты говорила, что там было два флага. То есть белорусская команда, паралимпийская белорусская команда, впоследствии присядут все трое. Сколько же мотоциклистов на Новой Риге, говорит Максимус Булавин. Сколько же мотоциклистов. Ребята, а утром холодновато. Вот сейчас уже нормально, а утром холодновато. Как-то я вот, когда я там 17:30, без 15:06 выезжаю, холодновато на мотоцикле. Честное слово. Ну ладно, что там было с флагом,
вот,
расскажи.
Комсомольская правда пишет о том, что это был вот тот флаг, который развернули. Это был запасной вариант, что перед,
да,
выходом на стадион у колясочников,
да,
силой отобрали российский флаг, который они планировали провести вместе со своим.
Да, 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 да. То есть они за себя они проводили раскрытие русского флага как операцию, заблаговременно подготовились.
Ну, собственно, даже тот факт, что они передали этот флаг,
да,
не тому, который первый должен был нести.
Да, 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 да. А вот... Там, значит, был замаскированный чиновник Минкомспорта. Минком или как там он их называется, Минспорта. То есть был белорусский законспирированный, введенный как гость делегации. Он не был спортсменом. Угу. Он был гость делегации, как объясняет теперь комитет паралимпийский. Значит, он нес еще один флаг, еще один колясочник нес флаг. Мы не знаем, сколько было флагов. Может быть, флагов было 10. То есть флагов было, наверное, много на случай, если их будут отбирать. Белорусы запаслись флагами.
Наверное,
но они не все,
за пазуху спрятали.
Но они не все это самое... Не все раскрывали. Они решили, что раскроет один, вероятно.
Но, да, вот смотрите, потому, пишут. Что... Да. За нашим основным флагоносцем-колясочником в делегации следовали еще 4 колясочника. Вот именно у них были при выезде на стадион были 2 больших флага Беларуси и России, рассказал пресс-секретарь Александр Лукашенко.
И вы отобрали. У одного из колясочников отобрали.
Да.
Значит, можно предположить, что флагов было более одного точно. Мы знаем, точно было более одного. Например, 2 или более 2. Может быть, их было 10, может быть, их было 20. Мы не знаем этого.
Вот, она как раз пришлось нашему спортивному функционеру, чиновнику, достать флаг, который был запасным.
Запасным.
Все-таки белорусы хитрые.
Сколько было запасных? Да.
Молодцы.
Но сколько было запасных, мы этого не знаем. Дальше, мы знаем, что Лукашенко чуть позже, сразу после акции, говорит о том, что... Это государственная, на государственном уровне поддержка. Ну, значит, то есть Лукашенко это поддерживал изначально и, вероятно, планировал. Вероятно, Лукашенко стоит... Ну, во всяком случае, с ним согласовали. В любом случае, либо он инициатор, либо он согласовал это действие и одобрил. Значит, вот флаг согласовывал... «Батька, скидки на газ быть», пишет Алексей Митрохин. Ребят, значит, давайте попробуем просто... Значит, белорусы вот молодцы, как были партизанским отрядом, так и остались. Красавцы, прям диверсию провели, как в тылу у немцев, говорит Кикуджиро. Молодцы белорусы, настоящие люди, 50-50. Скажите, молодцы ребята, огромное спасибо, говорит Андрей Германия. Пишет нам на... говорит МСК-бот в Телеграме, Андрей Германия. Давайте проголосуем. Скажите, пожалуйста, когда вы узнали, что белорусы... Белорусы-братья, пишет Борис Байкер. Когда вы узнали, что белорусы развернули российский флаг... значит, на церемонии открытия Паралимпиады, когда проходила их делегация. У вас потеплело на сердце, вы испытали позитивные чувства. Да, 134-21-35, нет, 134-21-36. Очень интересно. Да, 134-21-35, вы испытали позитивные чувства, вас потеплело на сердце, вам стало хорошо, приятно, было приятно. Да, 134-21-35, нет, 134-21-36. Значит, знаете, что у меня сейчас 92 на 8, 91 на 9. То есть люди, которые не испытали позитивных чувств. Я здесь не говорю, что вы испытали негативные чувства. Я просто говорю, да, нет, испытали ли вы позитивные чувства, да, нет. Это не значит, что те, кто голосует «нет», испытали негативные чувства. Нет, не обязательно. Не обязательно. Ну вот не испытали ничего. Не испытали ничего или негативные чувства. Значит, у меня сейчас уже 500 человек мгновенно за какие-то жалкие 40 секунд. И летит голосование, летит. Сейчас 87 на 13. 13 не испытали. Я, знаете, поскольку я думаю, что все теснятся на первом номере, большинство, огромное большинство людей звонит на первый номер, испытали теплые чувства, чувства благодарности, хорошие, позитивные чувства испытали. Это 134-21-35 телефон. 134-21-35. Я думаю, поскольку там все теснятся, то линия может быть занята. Я подержу подольше это голосование. Ладно, для тех, кто хочет позвонить. Я подержу голосование подольше, пожалуйста. Еще раз попробуйте, если вы набрали и у вас не вышло, еще раз попробуйте. Да? Значит, сейчас я хочу тоже поговорить с людьми. На самом деле у меня уже 700 голосов, и голосование летит со страшной скоростью.
Вот Алексей пишет, 800. Аж прослезился.
Да, вот видите, ну мы же живые люди, а? Ну мы живые
нам
люди.
Нам предлагают расцеловать Данилевича Корозу.
Да, Корозу с Данилевичем начнем. Сейчас абсолютно залижем до смерти, залижем, засмокчем. Знаешь, смоктать есть такой глагол у них, наверное, у белорусов. Засмокчем до смерти. А? Значит, сейчас у меня вот по 1000 уже, вы знаете, что я должен вам сказать? Не меняется процент. 2 минуты, 1000 голосов, и процент не меняется. Из этого я делаю вывод, что, вероятно, в общем, все, кто хотел, дозвонились. Не меняется процент. Хотя, конечно, с дикими темпами идет голосование. Дикими темпами. Ну, давайте еще 30 секунд. Вот честное слово. 30 секунд подержу и все. Я оглашу результат, да, мы перейдем в движение. Еще 30 секунд. Значит, вы, когда увидели, узнали о том, что белорусы развернули российский флаг, вы испытали теплые чувства. Теплые, хорошие, позитивные чувства. Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. А обсудить придется после, уже в движении, после новостей. Договорились? Я останавливаю это голосование. 1000 человек. Все. 1000 человек. Значит, я остановил голосование. Спасибо большое всем. 87-13. 87% наших слушателей испытали теплые, позитивные чувства, узнав о том, что член белорусской делегации развернул российский флаг на Паралимпиаде, на церемонии. 87%. 13% не испытали. Давайте выслушаем всех после рубрики «В движении» и новостей.
Поехали. Подъем. В движении.
Так, посмотрим, что у нас с Москвой с этой. 5 баллов. 5 баллов. Значит, и наиболее трудные места. Сейчас я вам скажу, самое адское место, конечно, Красногорск. Красногорск не едет вовсе, и там все друг другу пишут. Такое место пообщаться можно. Значит, шоссе энтузиастов тоже не едет, и Кузьминки, и текстильщики не едут, нет. Это из неедущих вовсе. Да, и не едет совсем поселок Газопровод. Калушка, она не едет ни в город, ни из города, никуда. Ни коммунарка не едет, вообще никуда не едет. И все. Значит, дальше говорят, что очень многие поехали сегодня на мотоцикле, потому что вчера было утро 8 градусов у нас там на Новой Риге, а сегодня утро 11 градусов, на 3 градуса теплее.
Ну, вчера реально... же дождик был. Скользкая же дорога.
Байкеры на Садовом, пишет Миха, хулиганят на одном колесе. Ну, что значит хулиганят? Ну, что значит хулиганят, Миха? Ну, что значит хулиганят? Приветствуйте их радостно. Послушайте меня. Ну, в человеке есть удаль. Ну, что значит хулиганят? Ну,
когда... Дух бунтарства.
Не бунтарство, а бунтарство, может быть, да. Но еще и дух, дух какого-то выкаблучивания, как муха по стеклу. Понимаешь, человек купил тачку, которая поднимается. Она поднимается, машина. Не каждая поднимается. Но какая-то поднимается, какие-то дукати поднимаются и так далее. И ему надо поднять ее, показать, что он умеет. Ну как, ребята? Дайте людям плечи развернуть. Что вы такие гнусные говноеды? Новость.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй на гроб, Сережа.
Девять часов шесть минут, пятница, 9 сентября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы.
И Сергей Доренко.
Выходит что-то противоречивое. То говорят, тучи разгонять завтра будут, то говорят, будет дождь. Кому верить, говорит, не конец Лосев.
Никитец, извините. А нет,
дождь сам по себе. Дождь по себе сам, конечно. Расскажите, я вам пока посмотрю. Мы с вами знаем, что где смотреть погоду, правильно? Погоду смотреть на американских сайтах. В этот же channel идем. Значит, идем спокойненько на 48 часов. По часам. Вас сегодня интересует или завтра? Сегодня, например, очень просто все. 0% вероятность дождя до 19, а потом 5%. То есть никакого дождя. Значит, в субботу с 0 часов 5% дождя. Затем, наконец, в 9 утра 20% дождя. Нижайшее. Значит, затем в 15 завтра 0% вероятность дождя. Понятно? В воскресенье 0 часов 20% вероятность дождя. В 3 часа дня 40% вероятность дождя. 40. Все. Вот это я вам посмотрел. На 48 часов по часам вероятность дождей на ближайшие, значит, эти дни. Дальше, по погоде, вам уж раз я здесь, я посмотрю, пожалуйста. В субботу 16, воскресенье 17, но если они разгонят тучи, то будет побольше, конечно, будет 20. Ну, потому что будет ясное небо и нагреет потихонечку. Понедельник 20, во вторник 16, и понеслась дальше все время 17, затем, наконец, 18 в следующий понедельник. Не в тот понедельник, что следующий, а через один. Вот. А потом 15-16 все время. 15-16. Не дождливо? Нет. Вероятность дождя все время 10-20%. Вот на 15 дней я вам посмотрел, на 2 недели.
Вероятность... Ну, вот пишут, что в Строгине уже идет дождь, и в Зеленограде.
Идет. Ну и пусть идет, ну и пусть идет.
Такая
пусть идет,
большая
ребята.
Территория.
Пусть идет. Вам же грибы нужны, вы же противоречивые сущности люди. Вам нужен чистый воздух. Значит, дождь. Но вам нужно разгуливать и выпендриваться. Значит, без дождя. Значит, но вам нужно грибы. Значит, дождь. Ну, даже вы определитесь, наконец, определитесь, чего вы хотите, а? Да, нашим погодоведам верить нельзя, говорит Борис Байкер. Не надо нашим верить, надо брать морские державы. Кто знает погоду? Морские державы. Соединенные Штаты Америки. Берите, пожалуйста, погоду в Соединенных Штатах Америки для любого места, пожалуйста, можете взять. Для Нахабино, для Павловской Слободы, для Звенигорода и так далее. Просто устанавливайте любую деревню в России, и американцы вам расскажут погоду. Они знают.
Про землетрясения их службы лучше всех, кстати,
конечно, информируют. Конечно, они морская держава, поэтому у них самые мощные компьютеры, которые рассчитывают погоду. У них, собственно говоря, из метеорологии развилась теория хаоса как таковая. Значит, вот метеорологи изначально занимались смежно метеорологией, значит, теорией хаоса, теорией, чем еще, кибернетикой. Вот это все смежно с метеорологией развивалось.
Хотите, я вам скажу, давайте, где самый точный прогноз? Вернее,
нет,
кто дает?
Где? Да, кто?
Перелом.
Кто это?
Ну, перелом. Вот если ты что-нибудь сломал, и оно тебе начинает ныть. Ну, 100% на следующий день будет.
Не знаю, не знаю.
Дождь.
Так, хорошо, ребят, мы, байкеры, чего хотим? Сухого асфальта и погоду без дождя, говорит Борис Байкер.
Вот байкеры, ну, определились.
Байкеры хотят температуру воздуха от 18 до 23. От 18 до 23, чтобы в снаряге можно было ездить. Потому что, когда больше 23, снаряга уже не очень.
И
хочется...
машину времени, чтобы вернуться на неделю назад.
Хочется все время... Знаешь, нет, со снарягой, с байкерами что происходит? 18-23 оптимально сухо, чтобы было сухо. И 18-23. Снаряга тебя не парит, нормально, тепло, ты весь застегнутый, весь этот самый, упакованный. Старше, больше 23, наверное, 25. Хочется расстегнуть шею, уже пустить воздух сюда, внутрь снаряги. 26, уже сзади раскрываешь клапаны, чтобы тебя хоть чуть-чуть продувало, так сказать, и так далее. 27, уже и так жарко, хочется это все снять, но страшно, и так далее. Поэтому, когда ты байкер, конечно, 18-23, но где жить?
Ну, я на такую температуру тоже согласна.
Но где жить байкер при такой температуре? Так, мы возвращаемся к Паралимпийской...
Мы можем выделить пару дней для дождя.
Все должны уехать в Калифорнию немедленно. Притом там можно в горах выбрать место, правильное место. Так чуть-чуть поднялся, попрохладнее, там на озеро Таха еще куда-то, понятно. Паралимпийский комитет Белоруссии избежал наказания за флаг России. Нам пронесли флаг, и мы испытали теплые чувства благодарности. Вообще теплые чувства. Нам было приятно. 87%. Не испытали теплых чувств? Нет. 13%. Вот, собственно, мы проголосовали. Я хотел подключить наших слушателей к обсуждению. Как, что и почему вы испытали. 87 на 13, при том, что проголосовало 1000 человек мгновенно за 3 минуты, менее чем за 3 минуты. 1000 человек. Слушаю вас. Здравствуйте. 7373-948. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Борис, Москва.
Здравствуйте.
Ну, я среди тех 87%, которые испытали теплые чувства.
Да.
Ну, вот еще считаю, что это однозначно, вот как вчера у Гудошникова обсуждалось долго, это орден мужества. Хотя кто-то там из слушателей спросил, типа, за что, какое тут мужество, типа, ему же не расстрел грозил. Так вот, нет, если бы ему расстрел грозил, то это была звезда героя.
Да, да, да.
А так, это орден мужества. Мне очень понравилась позиция делегации, что, значит, после этого события никто не стал юлить и говорить, ой, да мы не знали, и так далее, и так далее. Признали, что да, это позиция всей делегации.
Конечно,
тоже было красиво. Мало того, все это произошло после того, как был запрет, да, значит, это обсуждалось 2 недели назад, потом был запрет, тем не менее, они это сделали и не ответили. отталкивались от того, что это было организовано.
А то, что Лукашенко поддержал, для вас в плюс или в минус?
Ну, вот это мне, честно говоря, все равно. Вот. Потому что вокруг этого уже сразу начинаются вот эти разговоры насчет цены на газ и почему они это сделали. Ну,
мне, вот мне, например, то, что Лукашенко поддержал, не очень понравилось. Нет, не очень.
Вот. Ну, он как раз испортил эту картину. Вот. Картину, да. Скажем так, бескорыстие испортил, да. Своим заявлением. Вот. Да. Но вот единственное, что, вот, от чего я был бы в полном восторге, если хотя бы одна западноевропейская делегация поступила бы аналогичным образом. Вот, тогда бы я был бы просто в диком восторге.
Слушайте, а если бы все делегации? Все.
Ну, это...
Нет, подождите. Невероятно. Я понимаю, что невероятно.
Но если бы это случилось, была бы, конечно... Ну, все. То есть, понятно, очевидно, что это была бы, кроме того, что позиция НАТО...
Все делегации.
Вот, подтверждена.
Да, спасибо. А, значит, у нас лето настало, а я мотоцикл продал, говорит Андрей из Германии. Че это Германии лето настало? Лето настает в Буэнос-Айресе. Я очень внимательно слежу за погодой в Буэнос-Айресе. Сегодня, по-моему, плюс 20. Вдруг неожиданно, потому что это рано, это ранняя весна, очень ранняя весна в Буэнос-Айресе. Плюс 20 не должно быть прямо вот сейчас. Это же как у них, считай, как март. Значит, это рановато для весны. Ну, хорошо. Значит, давайте вернемся к Белоруссии. Ощущение истории с подтекстом началось только после заявления Лукашенко, говорит Сандерс. Значит так, белорусам от этого ничего не будет, а перед нами они теперь герои, как деревенскую девку мелочью разводят, пишет скептически Олег Банов. А с чего бы хоть одной западной делегации это делать, спрашивает 38-й. А вот я вам скажу, 38-й. Счастье, это потому, что... Почему западная делегация могла бы это сделать? Да потому что наша правда. За нами правда. И вот все чувствуют... Все чувствуют эту правду, нашу правду. У нас есть правда. Которая эта правда, она для кого? Понимаешь? Ну вот... Понимаешь? У каждого существа, у каждого живого существа есть некая правда. Да? В данный момент. Не обязательно сегодняшняя твоя правда годится вчера. Не обязательно сегодняшняя твоя правда годится завтра. Потому что, может быть, завтра у тебя будет другая правда. Ты это понимаешь, да?
Вот смотрите, если бы кто-то бросил тень на соседнюю делегацию другой страны, сказали бы, есть подозрение, уже просто подозрение, сами подозрения вызвали бы сомнения во мне. И пока, если бы я лично не видела там суд, а он же не открытый, там, ну, то есть, ни трансляцию, ни там доводы, ни аргументы. И я так думаю, что аргументы-то нашей страны не представляются в западной прессе-то особенно.
Да, да.
То я бы так и думала. Ну, то есть, вот, нет дыма без огня.
Да, да.
Примерно так.
Нет, а почему, я просто пытаюсь обосновать, почему западная делегация могла тоже поднять наш флаг? Я это объясняю очень просто, да, существование правды. Угу. Существование правды, которая текуча от объекта к объекту, то есть, условно говоря, то, что полезно для тебя, не обязательно полезно для другого объекта, да? Да. Значит, когда ты бежишь тушить пожар, ты наступаешь там, условно, вот мой пример, на котенка и его давишь. Значит, если ты давишь котенка, а бежишь спасать ребенка, то это твоя правда. Ты, да, раздавила сапогом котенка, но ты бежала спасать ребенка. Окей, это оправданная жертва, нормально. Нормально. Но если спросить котенка, хочет ли он быть раздавленным, ни хрена не хочет. Он не хочет. Зачем ему хотеть этого? Он же идиот, что ли? Mm-hmm. Значит, понятно, что у каждого своя правда. И больше того, эта правда текуча. Она сегодня у тебя такая, а завтра будет другая. Понятно? То есть ты завтра скажешь, ну, я вот пересмотрела позицию. Окей. Значит, хорошо. И также у нас есть своя правда. У нас есть некая своя правда. Что, во-первых, наших паралимпийцев обидели по подозрению недоказанному. Ну, просто по навету, сущности. Наших паралимпийцев обидели по навету.
Причем всех.
Всех. Да, нет, вторая. Подобно Чингисхану, там или ничего. Коллективная ответственность. По навету, да еще коллективная ответственность. И в-третьих, и особенно кощунственно это смотрится, когда обижают именно паралимпийцев.
Да.
Не здоровых бугаев, а именно людей, которые преодолели какой-то абсолютно серьезный недуг.
И у которых, значит, быть может, шанс выступить на этой Олимпиаде гораздо ниже, чем у здоровых спортсменов.
Конечно. Да, значит, вот эти три позиции составляют костяк нашей правды. Это и есть наша правда. Если эта правда разделяется еще кем-то, то нам приятно. Белорусами. Вопрос тогда, а почему не разделяется французами? Вопрос дурацкий. Если это правда, то почему это не разделяется французами? Ну, тупой вопрос. Абсолютно. Если это правда, почему это не разделяется итальянцами? Ну, это правда. То, что я сейчас сказал, не вызывает лично у меня вообще никаких сомнений. То, что я сейчас сказал. У меня никаких нет сомнений в нашей правде.
Ну, так она только у вас не вызывает сомнений.
У меня не вызывает. Не вызывает.
А
почему?
У них, значит,
тогда вызывает. У меня вопрос. Товарищи, а почему вызывает это сомнение, например, у итальянцев? Почему это вызывает сомнение, например, у испанцев? Почему? Почему они тоже не развернули флаги? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей. Меня зовут Руслан. Я честно скажу, то, что творит Европа вообще в отношении России.
Да.
Ну, я бы сделал проще. Перекрыл бы газ, перекрыл бы все, что можно, и посмотрим, насколько их хватит.
Мы будем смешные люди. Мы будем сжечь этот чертов газ у себя в атмосфере или что делать?
Европа повернется к России лицом?
Нет, точно нет. Точно нет. Европа много раз доказала, что она способна за политические собственные взгляды платить и жестоко платить, и она платит.
Они
и она... Не, просто послушай, не идиоты, а они таковы. Давайте говорить, они таковы. Вот они такие. Европейцы такие. Давайте просто изучать, что значит идиот. Значит, представляю себе, что думают муравьи, глядя на меня. Когда я, например, прохожу равнодушно мимо сахара. Они думают, они идиоты, люди, идиоты. Mm-hmm. Да? А Доренко особенный идиот. Особенный идиот. Перед ним лежит кусочек сахара, он его не берет. Муравей думает, во, крызанутый ты идиот, а. Значит, они таковы, европейцы, таковы. Дальше, если мы перекроем газ, не будет вообще ничего, ерунда будет.
Мы будем выглядеть как истеричная баба, да, которая, значит, начинает, да, войну,
да,
там.
Да.
И дальше.
Дальше. Европейцы вещи. Уже, значит, я вам скажу, что есть журналист Георгий Бофт. Бофт посчитал, сколько американцы и европейцы потеряли на санкциях. Начиная с Ирана, там, не знаю. Бофт посчитал с карандашом в руках. Он сказал, они уже заплатили за разные санкции, разные, не русские санкции, вообще санкции. Другие санкции. $2 триллиона. Таким образом, Запад способен платить гигантские цены за собственное понимание пользы принципов там и так далее. Таким образом, если мы перекроем газ, они просто будут жить, а мы будем что, газ сжечь просто специальными факелами, что ли, куда мы денем их? То есть мы будем просто сжечь его и все, да, сжечь в атмосферу. Такие огромные факелы над Россией, которые будет видно из СМКС, правильно? Ну, в этом смысл, там, мы идиоты. Кто из будет больше идиот, интересно?
И самые дешевые капли в нос у нас стоят...
Бофта мы зовем время 500. От времени на радио, Дэниелс, мы, Джек Дэниелс, мы его зовем. Да, 7373948. Я продолжаю. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да. Здравствуйте. Почему нашу правду не слышат другие? Только белорусы слышат. Почему другие не слышат?
Потому что у них своя правда, да, тоже, как говорится,
ну да,
они имеют право, и эта правда заключается в том, что,
да,
они выдвинули обвинения, официально их оформили против Мутко, против ФСБ, против правительства, да, и эти обвинения Мутко обещал еще в мае этого года оспорить в суде как клевету.
Да.
И тогда бы им, европейцам, ну, грубо говоря, условно, Макларену, ВАДе пришлось бы доказывать в суде, что действительно была допинговая программа.
Да.
Но Мутко этого не сделал. Он только обещает уже полгода. И поэтому они делают заключение. Если наше заявление не оспорено как клеветническое, значит, это правда. Значит, де-факто Российская Федерация согласна с тем, что она пичкала допингом, в том числе и паралимпийцам, а это отвратительно.
Это и здесь есть некая моральная правда Запада. Это правда Запада, которая говорит, вы пичкали недозволенными препаратами не только здоровых людей, но и людей,
да,
но и людей в критическом состоянии, да, паралимпийцев. Да, а, да, это, да, а это очень цинично выглядит, да, говорит, да, Запад. Да, вот, да. Чтобы мы послушали разную правду. Да? Ну вот, 7373948. Запад излагает вот так. Запад говорит, вы глумились не только над здоровыми людьми, пичкая их запрещенкой, но вы вдобавок не совсем здоровых людей тоже пичкали запрещенкой. А это цинично, говорит Запад. Так некрасиво поступать. Ну, понятно, да? Вот как бы такая,
понятно,
правда. Ну,
да,
как бы такая тоже правда, понимаете? Не знаю, моя правда в том, что они подонки. Но я начинаю думать, а почему они меня не слышат? Когда я говорю, вы подонки, а они не стыдятся. Если бы они стыдились, я бы сказал, ага, Ага, видите? Оказывается, только я так думаю, и белорусы. Алло, здравствуйте, да, слушаю.
Юрий Николаевич.
Юрий Николаевич, почему китайцы наши братья навек, как вы знаете? Почему они нас не поддержали? Почему?
Ну вот какой может быть суд? И вот Милошевич пошел в суд, его там уморили.
Это правда. Вот.
А
это
действуют правда. Они так, чего бы им так не действовать? Потому что, сами понимаете... Извините, не могу говорить.
Нет, он не может говорить. Все, не может. Сейчас, подожди. Срочные дела, Юрий Николаевич. Хорошо, 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день,
капитан. Капитан, здравствуйте, капитан.
Здесь прозвучал вопрос, а почему другие команды, например, там, да. Франции или той же США, не носят российский флаг?
Ну, вот у меня вопрос. У нас есть, подожди, еще раз. У нас есть правда, которую слышим только мы. И белорусы.
Так.
Ну вот почему другие не слышат нас? Вот простой вопрос.
Не, ну другие-то, наверное, слышат, просто им руководство не согласовало или не приказало развернуть русский флаг. А сами они, будучи свободными людьми, совершенно свободными от какой-либо, так сказать, тирании, вот, они этот русский флаг развернуть не могут. Потому что на самом деле, что такое в данной ситуации... флаг Российской Федерации. Это просто то же самое, как если бы человек, например, в 60-х годах в США, или в 50-х даже, вошел бы через здание, через вход только для цветных. Понимаете? Вот. За это, например, я слышал в американском фильме документальном, смотрел, одного из политиков в США избила полиция за это. Как раз вот в те годы.
Да.
Вот здесь то же самое. Фактически людей несправедливо наказали не за то, что они употребляли допинг, а за то, что они из России.
Ну
вот
да, ну да, ну да, ну
они
да.
Они могли
да,
бы быть да, и черными.
Да.
Вот. И здесь вот эти вот цивилизованные европейцы и американцы, они показали, что они в данном случае не с черными, они не с теми, кого угнетают, а просто сами по себе, они рядом со своими да. деньгами. Со
Если
своими
вы приводите такие примеры, как вот вспоминаете историю Соединенных Штатов, я вам приведу пример гораздо менее значимого события, ерундового события, который для меня стал примером солидарности. Я долгое время сотрудничал, прежде в старой жизни в своей, с ТВ-3 де Каталуния, это третий канал каталанский телевидения. Значит, я с ними работал, сотрудничал, ездил к ним в гости, вот в Барселону, и все, ну, много дружили. Вот. И там как-то в конце, в начале 90-х или в конце 80-х, вот как раз когда я тесно дружил с каталанцами, был период, когда новый шеф запретил курить в здании. Сейчас это кажется нормальным, но тогда это казалось абсурдным. Значит, курить в здании и курить в коридорах и так далее. После чего ровно на следующее утро ровно все 100% наличествующих людей на работе, курящие и не курящие, вышли с зажженной сигаретой, встали в коридоре и встречали директора. То есть к его приезду. Ровно, слушай меня. Значит, он сказал, а под угрозой увольнения. Они сказали, увольте нас всех. То есть его встретили, ну там, да? может быть, несколько сотен, это не очень большой канал. Несколько сотен человек с зажженной сигаретой в руках. Ну, кто-то из них не курил, не умел курить. Просто стояли с сигаретой. И встречали директора, имея в виду, увольте нас всех. Значит, директор спрятал глаза, как паскуда, как нашкодивший кот, и отменил свой приказ. Думаю, что сейчас опять уже запрещено, но не в этом. А значит, это то же самое могли бы все до единого развернуть русский флаг. Все.
Да.
И тогда Паралимпийский комитет, как нашкодивший кот, спрятал бы глаза.
Более того, Паралимпийский комитет должен был, собственно, сказать всем, разворачивайте российский флаг, потому что мы не знаем, почему выгнали русских,
да.
вот, и мы против этого.
Да.
Но, так сказать, давайте, ну, пусть хотя бы флаг здесь пронесут в знак протеста.
Да.
Потому что, ну, грубо говоря, совсем хорошей была бы ситуация, если бы все страны принесли российский
все
флаг.
Все страны. Вот все страны.
Все понимаете, страны, да. или вместо, или вместе сказали. Со своим.
Ну, вы бы сказали, вот это так. значит, что наша правда есть правда для всех. Тогда получается, а сейчас да. получается, что наша правда только для нас и белорусов. А все остальные, да, но, например, казахи, еще... например, нет. Казахи не считают, да, но, что это правда.
Ну, с чего это казахи будут носить
ну,
наш флаг?
Зачем почему? А почему? А почему? Вот, но... а почему они не считают, что это наша правда есть правда? Не, для меня
ну,
это важно.
Понятно, но Назарбаеву же надо дружить со Штатами, с Европой той же самой точно, и так да. далее. Ведь ему же не только с Россией надо дружить.
Значит, понимаете? Он де-факто говорит, русские, ваша правда не есть правда.
Ну, как бы он говорит, что может это и правда, но нам наплевать, примерно так.
Ну,
то есть у нас свои проблемы, у вас свои проблемы, выбирайтесь сами. Каждый сам за себя, закон джунглей.
Ну, скажите, пожалуйста, хорошо, но поддержка белорусов, это в сущности одиночество всего лишь только белорусов или триумф?
Наш триумф.
Или одиночество?
Нет, 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 это скорее на... Смотрите.
Подождите, залип звук. Еще раз скажите.
Алло?
Да, скажите. Да, это триумф скорее, или скорее одиночество?
Это скорее наше одиночество, это вовсе не наш триумф. Про наш триумф я рассказал, какой он мог бы быть.
Ну да, я вот, тоже.
И здесь еще прозвучала очень правильная мысль о том, что мы теперь, как деревенская дурочка, будем, так сказать, думать, что вот как здорово, что нас белорусы полюбили, ну хоть кто-то. Вот. На самом деле не надо так это воспринимать, что ой, какая радость, что белорусы принесли наш флаг. На самом деле воспринимать надо так, что должны были принести наш флаг все,
в том-то дело.
Оказались белорусы.
Вот и все. Вот и все.
Да. То есть мы спасибо, нормальные, капитан. Мы хорошие, мы прекрасные.
Да.
И все должны были носить наш флаг,
да.
Но решились только
капитан,
белорусы. Яйца есть только
белорусы. Подписываюсь под нет. каждым вашим словом. Капитан, вы просто потрясающий. Спасибо вам огромное.
Спасибо большое.
Да, капитан из Петербурга. Значит, все должны были пронести. То, что пронесли одни только белорусы, это одиночество. Это кричащее, скандальное одиночество. Понимаешь? Это дикое одиночество. Узбеки почему не принесли?
Хороший вопрос.
Таджики почему не принесли? Ну, просто я спрашиваю, просто все. Значит, почему они не принесли-то? Почему чертова мышь не работает, например? Ну, там много вопросов, да? Она не работает. Будем перезагружать. Знаешь, что я сделал? Я сейчас поболтаю еще 40 секунд, потом мы попробуем. Ребят, я не могу принять звонок, потому что у меня мышь не работает. А может, она как-нибудь... Нет, не заработает. Попробуем перезагрузить компьютер, ладно? Я хочу сказать, что если наша правда правда, то почему одни белорусы? Если наша правда это правда... Узбеки не признают Крым, говорит мне 11-й Сергей. Получается, друзей у нас нет, кроме белорусов? Не знаю. Я не Анна, я не знаю. Почему все? Если у нас есть что-то правда, это я вам говорю, Анна, вы хорошая женщина. Все. Она говорит, да, но только так белорусы считают. Все остальные думают, что ха-ха. Ань, ну как это так получается? Почему? Новости.
Подъем. Обзор прессы.
9:35 у микрофона Эльвира Хасаншина. РБК Дейли пишет о том, что подозреваемая во взятках компании Виктора Виксельберга ответила на обвинение СКР. Тарифы на тепло в Коми, в отличие от среднероссийских, за последние 7 лет не росли, а даже снижались, заявила представитель Т+. А между тем, по версии СКР, установление выгодных тарифов – основная цель взяток со стороны менеджеров компании. Вот об этом подробнее читайте в РБК Дейли. Российская газета рассказывает о том, что суды начали отправлять злостных алиментщиков под административный арест или на обязательные работы. Новые поправки упрощают процесс наказания нерадивых отцов. Обязательные работы отбываются в свободное время, и «приговоренные» в кавычках занимаются общественно полезным трудом, который назначат местные власти. Вот об этом подробнее читайте в «Российской газете». «Коммерсант» рассказывает о том, что сотовым операторам навяжут тотальное импортозамещение. Для обеспечения государственного суверенитета Российской Федерации уже в 2020 году сети российских операторов связи и центры обработки данных должны на 85% состоять из оборудования отечественного происхождения. Как стало известно «Коммерсанту», такие предложения содержатся в дорожной карте, подготовленной рабочей группой при администрации президента РФ. Но вот подробнее об этом читайте в свежем выпуске издания. Ведомости пишут о том, что ФАС проследит за ценой аренды вагона. Служба придумала, как определить, злоупотребляет железнодорожный оператор доминирующим положением или нет. И там же материал практически по этой теме. Авиаторы могут лишиться субсидий. Субсидии на маршруты короче 2000 километров Минэкономразвитие предлагает давать железнодорожникам. Вот об этом читайте в «Ведомостях». «Комсомольская правда» рассказывает про триколор, который был развернут в Рио белорусскими паралимпийцами. Отмечает, что это был запасной вариант. И перед выходом на стадион у колясочников силы отобрали российский флаг, который они планировали провести вместе со своим. Вот подробнее об этом читать в свежем выпуске «Комсомольской правды». И «Новая газета» рассказывает тоже касательно паралимпийцев о том, что в Ижевске инвалиды соревнуются круглый год и без скандалов. Вот репортаж корреспондента издания из Ижевска из этих соревнований читайте в свежем выпуске «Новой газеты». 9:37, это был обзор прессы на «Говорит Москва».
Говорит Москва. 94,8.
Подъем. Ну, а вы Пелевина уже обсудили? Спрашивают меня, говорит Москва, говорит Москобот в Телеграме. Лампа Мафусаила или крайняя битва чекистов с масонами? Значит, я сейчас, устыдили меня сразу. И я захотел скачать, и вот я нашел на Литресе, значит, за 299 рублей скачать, купить, скачать, оплатить. Сумма к оплате 299 рублей. Сейчас я скачаю. И PayPal'ом, главное, можно заплатить PayPal'ом. Сейчас на ваших изумленных глазах я прям мгновенно скачаю. Договорились? Все будет хорошо, товарищи. Значит, о! Пожалуйста, меня сразу в PayPal пихают. Ну, заплачу я. Подождите, дайте программу провести. Все, значит, кто читал? Давайте, крайнюю битву чекистов с масонами. 7373948, кто читал крайнюю битву? 7373948, алло, здравствуйте.
Сергей, я извиняюсь по поводу паралимпийцев.
Да нет, нет, нельзя, мы уже проехали. 7373948, не проехали, конечно. Мы продолжаем переживать изо всех сил и все на свете. Значит, но я спрашиваю про Пелевина сейчас конкретно. Алло, здравствуйте, дослушаю вас.
Доброе утро.
Да.
Доброе утро.
Сообщить, что вот, здравствуйте, что вот блогер такой есть, Кунгуров, он эту тему поднимал, наверное, месяца два назад. Вот, да. И он сейчас сидит в Кутузке. Вот, ну он как раз и сказал,
что... Какую тему, простите?
Ну, местные элиты, сформировавшиеся из бывших сотрудников силовых структур,
да.
Которые ориентированы на нашу страну, но хотят оставить все как есть, доить и кормиться.
Да, да.
Сражаются с западниками, которых семьи на Западе, которые хотят просто...
А, сама тема этого противостояния. Понятно. Да, а вы прочли текст? Текст прочли, как вам Пелевин новый?
Да, честно, извините, вот...
Не получилось, читал. Да. Ну, про Кунгурова мы посмотрим. Спасибо, что сказали. 7373948, кто прочел свежего Пелевина? Алло, здравствуйте.
Сергей, доброе утро. Я, если честно, тоже про Кунгурова, потому что я за него так переживаю. Очень умный парень.
Да.
Очень хорошие мысли у него. Я действительно сидит бедолага уже там четвертый месяц.
А за что сидит? За что он сидит, скажите?
Слушайте, он ищет статью, за кого бомбят на самом деле путинские соколы.
Где?
И за это...
А где бомбят? В каком месте?
В Сирии.
В Сирии. Про Сирию.
Да. Там очень интересная аналитика. У него абсолютно нестандартный взгляд на то, что происходит. Мне кажется, вам понравится.
Ну, теперь вы обратили внимание наше, и мы с удовольствием прочитаем. Спасибо вам огромное. Спасибо. Ну, хорошо. Но мне нужен человек, который прочитал свежего Пелевина. Хоть один человек, который прочитал
свежего. Кстати, Елена Искунцева прочитала.
Алло, здравствуйте.
Алло.
Да. Что свежий Пелевин? Здравствуйте.
Я Пелевин-то вот не прочитал.
Молодец. 7373948. Алло, здравствуйте. Да, слушаю вас.
Здравствуйте.
Да.
Я прочел свежий указ Путина, что он уволил вашего друга Павла Астахова.
Только так это счастье. Что? Ну, счастье. Ну, мы же в новостях
это было. Я знал, что это вас порадует.
В новостях же было. А свежий Пелевин?
Свежий Пелевин только начал. Не зацепило пока.
Нет,
попробуй,
да?
Еще раз.
Ну, хорошо, но вы же привычны к нему. Вы привычны к Пелевину.
Да. Ну, после «Жизни насекомых» и «Generation P» все что-то как каждый раз что-то куда-то пытается залезть, куда-то
а в после СНАФа.
Глубину высоту.
А мне после СНАФа. Вот после СНАФа. СНАФ.
Я купил СНАФ, я его держу на отдых. Я по вашей рекомендации
обязательно
купил СНАФ, вот он у меня лежит, СНАФ я его не трогаю.
Хочу СНАФ – это мы.
С выключенной головой почитать.
В прямом смысле этого слова СНАФ – это вот ровно про все про нас. Да,
я благодаря вам купил его и жду, пока будет время для...
На верхнем, потом поговорим с вами на Верхне-Среднесибирском. На Верхне-Среднесибирском. Спасибо. 7373948. Ну, давайте же мне Пелевина. Где? Елена Искунцева, я вас умоляю. Путин отправил Астахова в отставку, говорит Лента.ру сейчас. Срочная новость. Ребята, мы об этом сказали 10 минут назад. Алло, здравствуйте, дослушаю вас.
Алло, здравствуйте. Я поехал специально на выставку, там поискать две книги, заодно сделать подарок, там, подарок этой книге, и 700 рублей, 150 на
вход. 700. А я за 299 куплю электронную версию, буду читать в iPad, и все.
Ну, иногда хочется глазами посмотреть. Я начала сразу же читать, в общем-то, и сразу, значит, что-то в повторении вроде чисел.
Повторение чисел.
Повторение, в общем-то, как-то, в общем-то, ну, пришлось пока отложить там дела, но что-то не пошло так вот. Не СНАФ.
Да, хорошо. Нет, а в числах, вы знаете, что в числах Бронислав Брониславович Виноградский выведен в качестве православного даоса? Не помните это, нет?
Ну, может быть, я...
Я вам говорю, Бронечка выведен там, вот там в числах есть персонаж, православный даос, который сумасшедший, который все время гадает, значит, и гадает героям, да? И это и есть Бронислав Виноградский, который знаком с Пелевиным.
Сергей, ну знаете, что удивило? Вот я прошлась по выставке, я вам искала вот эти последние, так сказать, исторический учебник России-Германии в веке совместной памяти, который сразу стал секретным, потому что его написали не только наши историки, но и историки Германии одновременно, где они не сошлись, они каждый писали свою версию. Никто не только не слышал, но вообще никто не слышал. Но меня поразило то, что мне не
захотелось... Сиди в линии, Брачка, сиди в линии, прошу тебя, умоляю. Сиди в линии, пожалуйста. Да, слушай.
Но не захотелось не купить ни одной книги, как мне странно.
Да, вот, спасибо. Слушай, говорят, что свежие. Слав, привет, Слав.
Да, привет.
Мы в кефире. Слушай, значит, это самое. Говорят, что свежий Пелевин похож на числа. Я вспомнил, что в числах ты же один из персонажей этой книги.
Есть такое дело, да.
А как ты познакомился с Пелевиным, мне интересно?
А он сам захотел, пришел в Эрмитаж, в чайную.
Когда ты сидел еще в Эрмитаже?
В Эрмитаже.
Еще до Курского вокзала, до этого вот этого.
Нет, это был первый, это был второй. Сначала было Ленинское поле, потом вот Эрмитаж, вот он в Эрмитаж перешел.
Да.
Потом он заходил. Потом мы общались, потом я его возил 2 раза в Китай, а потом мы расстались.
Ты его возил в Китай, это значит, вы были подолгу наедине, ну, могли общаться.
По 10 дней.
2 раза по 10 дней. Скажи, ну и что, вот напиши нам, пожалуйста, этот опыт. Мы с тобой тоже ездили в Китай, и ты знаешь, что я вот... Вкратце можно описать, что скандальное животное и так далее, это про меня. А про Пелевина...
Ты по сравнению с ним просто зайчик шелковый. Вот
да?
Да.
Ну да.
Так ну вот такой, реально на самом деле 2 качества. Он невероятно остроумный человек в реальности такой, и при этом очень некоммуникабельный такой прям.
То есть он бурчит такой.
А мы первый раз были в большой компании, 10 человек или 12 я возил куда-то, а второй раз в Синшаншане нас было, собственно говоря, 3. Я, Африка, Гермес, значит, и вот Пелевин. И мы там 10 дней торчали прямо напротив огромного дерева этого гинко, которое посадил Джан Даолин. И оно было еще не огорожено. Скажи, основное воспоминание, как он сидит в корнях этого дерева и что-то печатает
туда,
на компьютере.
К пещере, да? К пещере уже пошли.
Ну, пещера, да. Но в пещеру мы не ходили туда, потому что она была закрыта. Ее же запечатали во времена культурной революции.
Да.
Прямо около этого дерева, а мы жили в гостинице внутри этого монастыря 10 дней.
Можно я тебе скажу, что и я там жил, и ты меня туда возил?
Цинчжэнь.
Ты делаешь вид, как будто я не родной. Вот здрасте.
Нет, так я тебе потому и рассказываю, собственно говоря. Ты знаешь это дерево?
Конечно, знаю. Конечно.
Вот он в корнях там как раз замышлял этот мой образ в числах потом. А после этого, после того, как мы уже вот 10 дней побыли рядом на соседних шконках в этой монастырской гостинице, после этого уже больше он и не общался.
А помнишь, мы там закадрили настоятеля, и он, значит, с тобой долго разговаривал не по-русски, а мы все смотрели с ненавистью на вас. И
с уважительной,
я сейчас Эльвире расскажу. Будь в линии. Слушай, это значит, они пришли, они сели там с настоятелем, и начали двое, потирая бородку, как 2 таких перца, начали разговаривать. И
друг у друга, причем друг у друга.
Слушай, и дальше они трепались более часа. Мы смотрели на них сначала с уважительной ненавистью, затем с презрительной ненавистью, затем с чистой раскаленной ненавистью.
Просто чистой беспримесной.
Потом я ушел на балкон, пошли они в жопу. В хорошем смысле. Они все продолжали. И все это какой-то ад. Скажи, пожалуйста, хорошо. Нет. А ты нового читал нового Пелевина? Мафусаил и битва...
Вот последнюю я не читал еще.
Говорит, похоже на
почитаю
числа.
С удовольствием.
Последняя наша книга «Снаф», все-таки скажи. Да?
«Снаф», да. После «Снафа» и этого «Смотрителя» менее интересно. Вот «Снаф», где-то он там поднялся, мне кажется.
Пелевин наш человек. Пелевин наш человек, но после «Снафа» он что-то, видать, в боковую какую-то. Хватка не та. Скажи, а ты издал какие книги? Раз я тебе дозвонился.
Я сегодня буду презентацию Джуанзе делать на ВВЦ. Джуанзе я сделал, да.
Это какая Джуанзе? Где?
Полные 33 главы, но только с толкованиями моими внутри, встроенными в текст.
Скажи, пожалуйста, а это там, где Северный океан, это водоем, в нем живет рыба один?
Один
и птица
два,
но я
ее переписал. Вот то издание было 7 внутренних глав, я ее переписал полностью все.
Ага. Но это приличная книга и все на свете?
Да, абсолютно приличная книга.
Смотришь,
и вот реально большая. А матерная тоже выйдет в конце, кстати говоря, месяца в Эксмо.
В «Эксмо» выйдет матерная. Вот эту мы не, будем, не будем покупать.
Вы не читайте ее, но она будет завернута в крафт, все будет написано, детям не трогать, взорвется и так далее. Все.
Я понимаю. Сейчас, спасибо, Слава, спасибо тебе большое.
Спасибо, давай, всего счастливо, доброго. Счастливо.
Слава дружил с Пелевиным. Потом Пелевин как-то вот он не общительный человек. Угу. Он не общительный, и он предпочитает одиночество. И, видимо, вот так. Хорошо, «Лампа» круче «Снафа», Витенька... Торт рекомендую. Не знаю. Не знаю. Ну, посмотрим. Мы посмотрим. Раз мы говорим о новом, надо поговорить о новом Apple. Ну что, берем, не берем, ты прочитала все внимательно, ты не пользователь, нет, ты такая, нет. Да?
Ну как? Так. Ну, работает, такая. Работает.
А? Ну да, ну да, ну да. То есть ты такая, типа домохозяйки.
Да.
Типа мы не знаем, про что это.
Да, давайте, я не слежу за новинками.
Да, давайте, кто следит за новинками.
Ну, расскажите
Характеризуйте.
Мне.
Характеризуйте Apple новый. Давайте про Apple. Apple выступил 7 числа, сегодня 9. Вчера у нас не было программы. Я весь день переживал, ужасно. Кто знает про Apple, расскажите нам про Apple и все такое. Значит, во-первых, берем, не берем. Черный цвет жесткий, говорит Санчексон. Хочу черный iPhone 7. Санчексон. Да, 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 да. 7373948. Про Apple новый. Здравствуйте, расскажите нам.
Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте.
Здравствуйте.
А что нам про Apple?
Да, 7373. Че я сказал, вот и че. 7373948. 7373948. Про Apple. Расскажите мне, пожалуйста. Значит, во-первых, я вижу звонки. Спасибо. Дайте мне теперь рассказать чуть-чуть. 7373948.
Пишут, значит, что наушники очень хорошие, беспроводные. Вот,
да,
вот у нас
да.
Слушатель.
Ну, я так понимаю, проводные можно подключить тоже, потому что там же есть переходник. Алло, здравствуйте.
Сергей Леонидович Эльвира, доброе утро.
Сергей, Сергей.
Ну, да. Хорошо.
Хорошо.
Да. Берем, Сергей,
берем. Что берем и за что?
Что
именно и почему? Ну, например, часы. Вот. Железно берем.
Сергей, вот здесь я с вами не согласен, скажу почему.
Давайте.
Часы, перед презентацией я как-то вот очень смотрел, думаю, вот первых у меня не было.
У меня есть, сейчас часы, вот сейчас показываю камере, вот часы. Знаете почему? Ну, потому что там шагомер, да. Потом там есть теребилочка такая, она меня теребит за запястье и орет, чтобы я походил взад-вперед по кабинету.
Ну, да, не знаю, мне не надо, вот правда. Я ждал вторые, думаю, что ж такого покажут, как они вынут деньги у меня из кармана. Не вынули.
Не вынули, да?
Не, а вот iPhone 7, да.
Почему,
да,
из-за камеры? Из-за камеры?
А, нет, камера мне ввиду некоторых причин не актуальна.
Почему? Вы знаете, что я делаю? Я сейчас сделаю следующее. Да. Вот я, можно расскажу? Значит, я вчера сказал жене следующее. Значит, надо продать, поскольку я почти не ездил этим летом, надо продать мой dirt bike, вот этот вот Enduro Kawasaki 450-й продать. Надо продать обе лейки, у меня лейка M8 и M-монохром. Надо продать обе лейки. И все, я говорю, хватит выпендриваться. Потому
и
что
купить
мы...
один iPhone.
Нет, ну слушайте, нет, осенний, ну почему? У меня лейки стоят там по 20 тысяч, смеетесь? Ну вот, нет, не русских денег. Я сейчас не про это. Я про то, что уже это не нужно. Это уже изысканное, как бы, странное пижонство. Потому что асинхронное, не асинхронное, а как там? Короче говоря, уже Fuji даже делает такие объективы, как Leica. Понимаете? Да какой смысл? Ну какой смысл? И iPhone сейчас боке будет рисовать. И что? Ну и все.
Ну вот видите, да, все, и Apple сама, и многие аналитики говорят, что камера iPhone 7 Plus – это лучшая камера на рынке сейчас.
Да.
Ну, имею в виду в смартфонах, да.
Да.
Поэтому,
да,
конечно, людям, которые много снимают…
Асферичный, я слово забыл, асферичный, объектив асферичный. Там не 8 секторов, а 7 секторов. Вот то, что у Leica их как бы открытие, да, это делает Fuji, сейчас это делает Fuji. Ну, что дальше, ну что мы…
Го покупать, Сергей Леонидович, го покупать.
Да, и дальше на часах можно и ловить покемонов.
Вот это был единственный, кстати. Вчера ты с товарищем разговаривал, да, мы это обсудили, и он говорит, можно ловить покемонов. Я говорю, да, точно, вот это причина купить.
Да.
Все, только покемоны.
Покемоны
прям вот.
Значит, берем часы, берем iPhone 7 Plus обязательно. 7 Plus.
Ну, лопатку. Да, и... А, Сергей Леонидович,
я,
а
Сергей, вы будете... Сергей,
Сергей. Хромированные или нет. Не хромированные?
Нет, я беру, потому что я в чехле сразу в кожаный чехол его помещаю, мне пофиг, какой он там.
Не-не-не, часы хромированные или нет?
Вот не-не, вот. Самые дешевые, самые дешевые. Нет, потому что я хохол. Нема грошев. Я куплю самый дешевый.
Да. Сергей, а понтануться?
Ні, мені те чуждо. То не наша игра. Мы лучше будем каждый год... Нет, мы лучше каждый год будем менять, чем понтоваться. Мы каждый год будем менять. Понятно?
Так а что, а каждый год понтоваться?
Нет, так у нас нема грошу. Нет, значит, нет. Нет, часы надо брать самые дешевые. 42 миллиметра, естественно. 42, побольше которые. Ну, мужские. Вот, значит, не маленькие, а именно большие. Вот, и часы надо брать самые примитивные на плетеном нейлоне. Никакой алюминий на плетеном нейлоне. Черный на черном, черный, все черным погоняет. Все черное. Все. Это часы. Ловим покемонов. Причем приколись, что можно заходить в любое место. Сейчас я говорю, храм, пожалуйста, Кремль, неважно. Общественное то, неважно что. Заходишь в, хоть в командование РВСН, хоть там в ВВС, ВКС командование. Заходишь, у тебя просто часы. Ну, ты в часах ковыряешься. Кто до тебя докопается? Ну, кто до тебя такой? А ты ловишь покемонов.
Нет, ну вот мне интересно, человек, который может себе позволить такие часы, он на самом деле будет ловить покемонов?
Да, конечно. Первое, чем он займется. Часы эти стоят не так дорого, я хочу сказать. Ну, где-то около 40 тысяч. А значит, ну, у нас чиновники все носят часы, начиная от 10 тысяч долларов. Это все часы на русских чиновниках до единого. Посмотри на них. Начиная от 10 тысяч долларов. Начиная от 600 тысяч рублей. 600, внимание. Значит, человек, который в iPhone, в Apple Watch, для них нищий поберушка, несчастное существо. Боже, они ему дают 20 копеек на мороженое. Говорят, на, падаль, иди купи себе что-то, сухарик какой-то. На, иди. Пошел вон отсюда. Конечно, это бедняцкие часы. Ну вот, значит, за 40 тысяч где-то можно купить, мне кажется. Ну, 40 с небольшим. И часы. И этот самый. За соточку можно упаковаться. И 128 гигов сейчас не стало 64-гигового айфона. Его нет. 64 не существует. Спасибо большое.
Теперь самое минимальное это 120? Или сколько?
Нет, минимальный 32. Минимальный 32. А за ним 64 пропущен, идет 128 и 256. То есть всего айфоны будут такие. 32. Это для, так сказать, детей первоклассников, семилеток, которые там, ну, не знаю. Значит, дальше взрослые люди начинают со 128 и 256. 256. Все фотки в хорошем качестве можно держать. Все, не спрессовывая ничего, понимаешь? Президент России Владимир Путин своим указом назначил Анну Кузнецову уполномоченным по президенту Российской Федерации по правам ребенка. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Я читаю... Значит, да, и братья Марио появятся. Да, совершенно верно. Спасибо огромное. Действительно, братья Марио появятся. Марио появятся. Марио будет на айфоне, да.
Красота.
По его словам, ранее Путин провел в Кремле беседу с Кузнецовой. Кузнецова – президент благотворительного фонда поддержки семьи, материнства и детства «Покров». Руководитель ассоциации организации по защите семьи, глава регионального исполкома ОНФ. Если такая она вся, я наверняка ее знаю. Я сейчас буду пытаться ее вспомнить, Кузнецову. Ну, знаешь, да, набери, пожалуйста, Анна Кузнецова в имидж. Фото. Анна Кузнецова. Я хочу посмотреть, я должен был много раз с ней встречаться где-то, я не знаю. Мне кажется, Пенза, она из Пензы. Какое прекрасное место.
Кстати, она чем-то на там черноземы. Похоже.
Да?
Да.
Ну вот видишь, значит, можно посмотреть. Я ее не помню.
Вот есть.
Я ее не помню.
Вот.
А может, помню. Не знаю. Потом встретится, она скажет, вот дурак, что ты говорил, что ты не помнишь меня. Вот дурак-то. Не, хорошее лицо, хорошее.
Да.
Ну, хорошее. Ну, опиши это лицо слушателям, потому что женщины больше понимают в физиономиях. Опиши мне, пожалуйста, что это.
Какое-то оно благородное, честно говоря. Мне оно почему-то напоминает что-то аристократическое, что-то простое, аккуратное, открытое. Да. И на самом деле напоминает мне Чулпан Хаматову.
Лицо у нее хорошее, надо сказать. Лицо у нее хорошее. Не интриганка никакая. Не,
собранная прическа.
Не оттопыриваться такая.
Да, смотрю,
скромная, очень скромная. Платьюшки. Да, очень скромная. Очень скромная. Хорошо. Да, 32 не осталось. Нет, неправда. 32 осталось. 32, 128 и 256 айфоны будут. 64 пропущен. 32, 128 и 256. Предлагаю подождать 7S+. Нет, не будем ждать 7S+. 7S+ в свое время. Сейчас купим 7+, потом 7S+. А как же, товарищи, мы же с вами этот самый. Мы ничего. Раньше я ходил по рукам, как последняя потаску. Боже, мне стыдно произносить это слово. Я раньше покупал в октябре iPhone, а к марту уже какой-нибудь Samsung покупал. Угу. Боже, я ходил по рукам. Товарищи, боже, мне руку нельзя подавать после этого. Эта часть моей биографии должна быть стерта навсегда из аналов. Что со мной творилось? Я покупал Samsung какой хочешь. Третий, четвертый этот самый, значит. Потом я покупал Note 4, еще что-то. Потом еще этот здоровый 6,3 дюйма у меня были. Но, то есть, до весны. Почему я до весны покупал только iPhone? Потому что мой сын разбивал iPhone свой, забирал у меня мой. Вот как было. Сын разбивал к весне уже его. Или даже к февралю. У меня забирал мой, а я покупал себе Samsung. И так было до осени, когда я покупал себе и сыну. Он опять разбивал к весне. И так каждый раз было. Непрерывно было. Непрерывно. С какой-то поры я перестал это делать. Я жду, когда он разобьет, и покупаю себе новую модель. А ему отдаю свою старую.
Он ведет вас.
А ему отдаю свою старую. Конечно, конечно, конечно. Ну вот, так что вот так. Ладно, погнали в движение.
Подъем. В движении.
Так, 4 балла, 4 балла, и мы видим трудности на 11 часов по циферблату вокруг Ленинградки. Совсем плохо, и Красногорск стоит плотно, и абсолютно никак не едет старая вот эта Калушка. Она единственная Калушка. Калушка не едет, нет, старая, новая, неважно. Дальше смотрим. Проспект Мира тошнит перед Енисейской серьезно, но не так серьезно, как самые ужасные места сегодня в Москве. Самое ужасное место сегодня в Москве – это Ленинский перед Гагарина, новое место. Старые все на месте. Кузьминки не едут, текстильщики не едут, Люблинская не едет. Здесь нет. Никто никуда не едет. Все. Шоссе энтузиастов не едет. Никт. Все. Стоит и все. Значит, а что нового, свежего и интересного? Стоит Можайка перед Рублевской хайвей. Это новое явление. Сейчас мы посмотрим, что они любят. Стоит все. Нету желтого тут. А, че встали, пишут люди друг другу. Менты, будьте спокойны. Почему? Что это значит? Дорогие начальнички, будьте спокойны, я уже возвращаюсь назад, имеется в виду в строй, к конвою, это к конвою, вы обращаетесь к конвою, товарищ. Хорошо, и да, стоит перед, это самое, Ленинский авеню, стоит у третьего-то кольца и за третьим кольцом, и вот здесь вот стоит на въезд в город адский Ленинский авеню. Поехали дальше.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй!
Десять часов пять минут, пятница, 9 сентября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва»! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы. Здравствуйте.
Сергей Даренко, доброе утро.
Смотрим курс, секундочку, потом возвращаемся к радостному известию насчет Астахова. 64.13, я вижу курс 64.13. Ты помнишь, сегодня пятница, а мы начинали эту неделю с 64.84, 64.86. Вот так вот что-то было.
Был такой, да.
Да. Вот, значит, рубль укрепился. И рубль укрепился. Вчера такой же был, он у нас здесь же был вчера. И он прям молодцом, и все такое. К неудовольствию и гневу правительства и Центробанка, я думаю. 72.30 по евро, 64.13 мы видим крепенький рубль, молодцом. 49.38 мы видим нефть подорожавшую, потому что в понедельник мы ее видели, как вы помните хорошо, на 47 47-50 где-то так. Вот, и 1.12.73 мы видим главную пару, а мы ее видели с вами на 1.11.80-83 в понедельник. Значит, соответственно, евро на целую фигуру вырос. Это прекрасно. 1.12.73. Кто возвещал, что будет 1.18? Я. Кто возвещал, что будет паритет? Аношка. Посрамлена Аношка. Аношки пятятся. А ножки пятятся, мы наступаем. Мне нужна 1.18 там по одной сделке. Ну вот, хорошо. Товарищи, все хорошо. Возвращаемся к Павлу Астахову, который уволен. Значит, кстати, мы его будем сейчас хоронить. Ну все. Нет? Ну что, правда? Скажи, пожалуйста, я всегда вижу, мне кажется, может быть, это я теперь уже себе приписываю, я вижу какие-то нелепости во власти, ну, нелепых людей. Да? И мне, как тебе сказать, мне неловко от того, что они во власти. Понимаешь? И я жду, когда их выгонят. И их выгоняют потом.
Ну, это неизбежно.
Нет, что значит неизбежно? Почему неизбежно?
Любой уходит из своего поста.
Не почему неизбежно?
Просто кто-то уходит хорошо, а кто-то не очень.
Да. Нет. Сейчас мы, это самое, я написал Ту-104 «Хороший самолет», я думал, кто-то исполнит это. Ну, нет, почему-то наоборот. Наоборот мне пришло, что все про... Ну, никого нет, это самый... Ни у кого нет. Сейчас мы все-таки что-то жахнем этому самому Астахову. Астахову жахнем. Секундочку.
На проводы?
А?
Провожать будем песней?
Да, вот. Конечно, конечно, конечно. Сейчас у меня, правда, реклама идет, но реклама пройдет. Значит, Астахов, я должен сказать, что Астахов вертлявый фигляр, с моей точки зрения. Я в хорошем смысле сейчас не пытаюсь никого обидеть ни в коем случае, да? Но...
Всем привет, меня зовут.
Да нет, все, извините. Сейчас он должен жахнуть все-таки.
Звука и вибрато.
Вибрато.
Да. Тяните 12-й лад.
Хорошо. Ну, давай же.
Также соответствует...
Нет. Нет, нет, какая гадость. Ну, хорошо. Я сам умею играть Ту-104 «Хороший самолет», но ничего. Ну, ладно, все. Не будем издеваться. Не будем издеваться. Наоборот. Как играть похоронный марш на гитаре. Вот что я нашел. Я хотел, чтобы... Неправда. Но мне хотелось... Павел Астахов плохой самолет. Плохой самолет. Сегодня мы говорим про самолеты. Павел Астахов плохой самолет. Я много раз рассказывал об истории моих с ним взаимоотношений. Они были личные. Он был моим адвокатом. Я его выгнал как адвоката. Ну, просто выгнал. Полагая, не безосновательно, что он плохой адвокат. Он очень плохой адвокат. Он вообще все, что делает, как мне представляется, плохо делает. И делает очень на публику.
Ну, да, глубоко, но зато он очень публичный.
Он признавался в любви к Америке, обучаюсь в Америке, есть речь его, можешь почитать его речь, то есть с переводом, как он рассказывает о том, как его научила Америка, как он защищает Америку, как он вообще, так сказать, вот, он предан Америке, был в момент, когда он умеет, ему надо, в общем, конечно, работать на свадьбах, вести свадьбы. Свадьбы-похороны. Потому что он умеет угодить. Он умеет угодить вербально. Орально неправильно? Вербально, скорее, мне кажется, да. Он умеет угодить вербально-орально. Умеет. Старается человек. Вот. И это при его вот этой вот такой, как бы это сказать, пошловатой смазливости, это действительно соблазняет довольно многих. Но недолго. Ну, недолго, потому что через короткое время видно, что он не умен. Астахов не умен. Понимаешь, это... И это бросается в глаза. Что он хитростью заменяет ум, и хитростью и угодливостью заменяет ум, сноровкой проныры заменяет ум. Это, к сожалению, ну вот это, к сожалению, очень скоро видно. Очень скоро видно. Сам он, конечно...
Это вам очень скоро видно.
Ну, видно.
А судя по тому, как долго он работал на этой должности, я это было не видно другим.
Я его выгнал из своих адвокатов. Ну так вот, значит, он недолго работал на этой должности. Если посчитать, потому что вы знаете, что он снимает дом в Ницце, где живет. Я думаю, я подозреваю, что он снимает у родственной структуры, то есть он снимает сам у себя, как я уже говорил. Мне кажется, что он снимает сам у себя. Мне кажется. Если он сейчас на эти слова подаст в суд, то я попробую это доказать. Паш, попробую доказать. Не пожалею, как говорится, патронов. Вот. Но, значит, он живет там. Он там постоянно сладенько ходит в приход. Там, значит, с попом, с тамошним дружит. И так далее, так далее. Считая, что в Ницце это самое правильное место. Вот дружить с попами и прочее. То есть быть православным в Ницце, как это шикарно, изысканно, как это правильно. И все такое, понимаешь? Какие дети они ему, эти дети, боже мой. Мне просто страшно делается, что он руководил этим басом. Теперь пришла другая. И это хорошо. Анна Кузнецова, у которой 6 детей. 6 детей! Послушай меня, скандал.
Ну вот Википедия пишет
6 детей. 5.
Рисует их.
Кто нам сказал? Волгина сказала, что 6 детей. Пришла другая.
Ну,
все, я надеюсь. Я понимаю, что говно не тонет. Вы знаете русскую народную мудрость. Я понимаю, что говно не тонет. Но я думаю, что мы долго еще не услышим об Астахове. Я надеюсь.
У меня есть такое ощущение, что вот он со своей вот этой публичностью, желанием выступать, он найдет себе должность какую-то, где вот можно будет вот так, скажем так, эпатировать.
Астахов?
Да.
Я не знаю. Я надеюсь, что он удалится в Ниццу наконец и обретет там счастье какое-то правильное. Там будет ездить, ланчевать в Антип, еще куда-то. Как-то вот так. Она тоже какая-то благовесть. Мне какие-то слова такие нерусские какие-то слышны здесь. Благовесть какой-то. Она покров, благовесть. То есть она тоже дама, которая сейчас заняла этот пост. А, муж Алексей Кузнецов, священник. Ах, вот и что от нас утаивало это. Элеонора. Значит, новые. А это хорошо, кстати. Хорошо, что она по этой части. Это прям хорошо.
А? Вот детей много, ей 34 года.
Ей 34 года, 6 детей или 5 детей. 5 или 6, по разным подсчетам. Потому что Волгина говорит, еще один прячется за спинами. Она говорит, 6 детей. Вот 6 детей, на, смотри.
По профессии она психолог.
Психолог, пожалуйста, и воцерковленная. До 97 года, давайте про новую. Анна Юрьевна Кузнецова, 82 года рождения. 82 года, made in 80s. Сделано в 80-х. Это прекрасные изделия. 80-го года, от 80-го и так далее. Это прекрасные. Ну так вот. Значит, она до 97-го года училась в средней образовательной школе. Когда мы уже пропили свою печень, она еще только училась. Видишь, как хорошо, что она молодая. У нас уже печени не осталось к 97-му году. Она все еще училась в школе. Какая прелесть. 72, город Пенза. Там чернозем, там, ну что-то, какое-то там сало.
И она знает Россию, как
да,
вы говорите.
В 98-99 годах
все, что творится.
Училась в педагогическом лицее номер 3. Что это значит? Это высшее учебное заведение или среднее? Как ты считаешь?
Педагогический лицей, это мне кажется, что? Нет. Мне кажется, это колледжи.
Да? Это как колледж.
После 9 класса, когда...
99 год. В 99 году ей было 17, правильно. А, это значит, что она училась, 10-11 класс в педагогическом лицее. Это как школа была, все правильно. Затем она закончила ПГПИ имени Белинского. Боже мой, Белинский, от этого человека она могла научиться всему плохому. Белинский, ты читал Белинского?
Ну, что-то читала, да.
Ну, только без мата. Без мата, но все остальное там есть. Значит, он очень яростный. Белинский яростный.
Яростный, но он столько писал, что ему сложно не быть яростным.
По специальности психология она закончила. Белинского по специальности психология. Потому что она должна ненавидеть Гоголя. Ну ладно. И в свою очередь, патриархальный русский быт. Как человек Белинского, она должна ненавидеть все, что связано с русским селом, русской общиной, русской семьей большой и так далее. Потому что Белинский как раз против этого много. Ну так вот, замужем с 2003 года. Муж... Подожди, третьего. Это сколько? 21 год. Вышла замуж в 21.
Нет, с 2003-го.
Замужем с 2003-го. Когда ей исполнилось 21 год. Или не исполнился.
А я думала, 20... сколько лет в браке.
Вышла замуж. 20 или 21. Муж Алексей Кузнецов. Священник храма Воскресения Христова в Уварово Истинского района. Истинского района. 6 детей.
Шесть.
Дочери Маша, Даша. Очень правильно. Значит, сыновья Иван, Николай, Тимофей. А в 15-м году родился еще один мальчик, имя которого неизвестно.
Понятно.
Исповедует православие. Была учителем общественной организации. Ну и так далее. Мила, это же прекрасно. Чего мы от нее хотим? Имея в виду, что полномочия ее ничтожны. Мы ждем от нее добросердечия.
Добросердечие, конечно.
Добросердие, или как правильно сказать?
Поймет,
добросердие. Так... У нее 6 детей, времени у нее нет. Я думаю, она будет хороший представитель.
Не, ну, смотрите, к уполномоченному уже обращаются со своими проблемами.
Да.
Там ребенок инвалид, там, например, нет коляски, да. Там, или еще что-то там, куда-то не могут устроиться в детсадик.
Да.
Мне кажется, она вот со всем великодушием будет...
Она будет со всем великодушием.
Трепетно и серьезно, конечно, относиться к каждой
пендали
просьбе.
Давать заместителям. Да. А заместители пусть работают, правильно? У нее 6 детей, послушай меня. Женщина, у которой 2 детей, не имеет времени вообще ни на что. Зубы некогда почистить. Это когда 2 детей. Угу. А у нее 6. Понятно, о чем я говорю? У нее нет времени портить нам нервы. У нее нет времени фиглярствовать. Нет времени непрерывно давать интервью. У нее нет на это времени. Это прекрасно. Она лучшая. Топ. Я ее приветствую. Приветствую вас. Как ее зовут? Анна Юрьевна, я вас приветствую. Господи, наконец-то этого пошляка, этого пижона с начищенными туфельками. Это невероятного пуделя. Вы заменили мерзкого для меня лично, я говорю о своем впечатлении, мерзкого, лощеного, дурнопахнущего пуделя вы заменили. Он уберется во свояси, гнилую ницу, пошел нафиг. Наконец-то, Анна Юрьевна, мы вас приветствуем радушнейшим образом. Ура, Анна Юрьевна! Вообще пофиг просто. А, нет, я уже в эфире. А, я хотел сказать, нам пофиг по-настоящему, если разобраться. Ну, хорошо. А?
Ну, почему? В хорошем смысле. Я рада, на самом деле.
Да? Ну, хорошо, ну, хорошо.
Мне приятно это.
Ну, и прекрасно, ну, и прекрасно. В каких вузах выпускников школ могут поставить бюджет? Значит, где учатся сегодня, российская газета? Где учатся самые сильные студенты? Давайте, что это такое? Директор департамента государственной политики в сфере высшего образования Миноборнауки Александр Соболев рассказал, что в следующем году вузы получат больше бюджетных мест на IT-технологиях, инженерных специальностях, нанотехнологиях, педагогике и медицине. Понятно? Что это значит? Средний балл по субъекту.
Больше будут, видимо, финансировать, раз бюджета
больше.
Ну,
то есть дадут
больше?
Бюджетных, да. IT-технологии, инженерные специальности, нанотехнологии, педагогика и медицина. Средний балл поступивших на бюджетные места составил 66 баллов. Много?
Я даже не знаю.
Значительно вырос средний балл за фотонику, приборостроение, языкознание, компьютерные и информационные технологии. Ну, и так. Самые умные, теперь самые умные. Теперь, слушайте, я сейчас вас огорошу. Значит, звоните, 7373. Я знаю, что вам захочется плеваться. Вам захочется плеваться. И ядом, плеваться ядом, конечно. Ну, я имею в виду, плеваться ядом. 7373948. А сейчас я оглашу, почему вам захочется плеваться ядом. Самые умные, оказывается, МГИМО. Все? Плюетесь ядом? 7373948. Вы видели МГИМОшников? Эй!
Что, вы будете их обижать?
Я? Мимо. Это мимо называется. ВУЗ называется мимо. Мимо. Мы их звали мимо. Я же с ними учился.
Почему?
Это мимо. Ну, как почему? Мимо. Там написано мимо. Потом они Г вписали.
Угу.
Ну, это мимо, абсолютно. Открыли Липецкую эстакаду «Ура», пишет Евгений. Ну, давайте, позвоните мне. МГИМОшники, позвоните, пожалуйста. Они не позвонят, о чем ты говоришь. Они спят до двух, потом они, расчесывая чири, там куда... Не... Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Да. Я знаю нескольких преподавателей, которые работают там в МГИМО, и достаточно они очень квалифицированные, дают хорошие знания.
Да.
И мне кажется, люди, которые будут учиться в МГИМО, в будущем будут формировать нашу элиту, потому что там, в принципе, рассказывается о судьбе страны в рамках каких-то временных контекстов, и все это как бы...
Признайтесь, что вы оттуда. Признайтесь, что вы оттуда.
Нет. Я просто слышал, что когда Ломоносова, когда на Донбассе заваруха началась, они начали такую тему продвигать, что якобы Россия проявила агрессию в отношении Украины, часть преподавателей Ломоносова. Поэтому как бы там институт уже, мне кажется, сгнил давно.
Да, да. Работаю с МГИМО, говорит 203-й. Отличные специалисты, 203-й. 48-й. МГИМО такие же дебилы, как и Лумумбарий. 48-й. Ну, не знаю, я так не думаю. Конец эпохи экономистов и юристов. Зачем нам попадья? А, это 26-й. Все, спокойно. Все, вернитесь на эту землю. Физтех смеется над этими умниками. Физтех тоже на втором месте, кстати. Физтех смеется над этими умниками. А блатянка там... Блатника там очень много. Хотя многие из них и талантливы, и умны. Самые блатные МГИМО. Мне мажорки Захаровой за глаза хватает, пишет Юрий. Мажорка Захарова. Сергей, вы в курсе, что английский язык в школе будут сдавать ЕГЭ? Вчера на собрании в школе объявили, дети в шестом классе сейчас, пишет кафедром. Ну, а мне кажется, английский, русский, математика и русская литература. Вот четыре предмета, которые я бы вообще изучал.
А? И обязательно сдавали бы ЕГЭ.
Да, редуцируем. Редуцируем быстро. Конечно. Mm-hmm. Да, редуцируем. Какие предметы обязательно нужны, а остальные, ну, так себе. Значит, я считаю, в порядке приоритета, я считаю, математика, ну, мне это первый предмет, главный. Значит, второй, наверное, русская литература, я сейчас по важности говорю.
Третий,
английский, а потом русский. Русский, ну, он есть уже русский, есть он уже, куда его денешь? Он есть, русский.
Он, конечно, есть, ну, но... Я даже не буду говорить про запятые, которые там ставят неправильно.
Фишку забыл. Я говорю о редукции.
Когда не знают слова.
Если редуцировать образование. Редуцировать. До пяти предметов. Тогда история войдет.
Вот история, да.
История, кстати, войдет, если до пяти предметов. Абсолютно. Если до шести, то физика возьмет. Войдет. Обязательно физика. Обязательно. Но если четыре предмета. Четыре. Пожалуйста, математика, русский, английский, литература. Русская литература. Русская литература учит всему. Русская литература дает все, вообще все. Понятно, да? Это там и история религии, там и история как таковая и так далее. Русская литература дает все. Все, ребята, проехали. Можно редуцировать? Можно. Усечь. Я в МАИ учился, у меня сосед по комнате всегда просыпался в 15:30. И то только, чтобы успеть в столовую сходить, она до 16 работала. Отчислили потом со второго курса, говорит Дмитрий. Математика не нужна, она заменяется физикой. Считает поэмим, да? Что это? Поэмим? Поэмим. Хорошо. Значит, я считаю, что так же и можно сказать о физике. Она не нужна, она заменяется математикой. Согласен с вашими предметами, а физика, химия, биология — это достаточно узконаправленные дисциплины.
Говорит, ну, например, без биологии тоже сложно.
МГИМО! Самый высокий балл поступивших. Товарищи дорогие, я плачу. Алло, здравствуйте. Михаил, здравствуйте. Вы наверняка МГИМОшник.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Знаете, я прошел пару там университетов.
Скажите,
я считаю, что существует одно образование только в истории человечества, это самообразование. Я вас поправлю относительно четырех предметов одного. Значит, ну, вы сначала сказали русская литература, потом литература. Нет, конечно, изучать надо основы философии, потому что вся литература не Пелевин, как эманация литературы,
да,
а настоящая литература, она имеет корни натурофилософские.
Значит, это очень важно. Можно сказать, что такое изучать философию? Вот, извините, позвольте мне. Значит, изучать философию можно. Нельзя изучать философию. Можно изучать историю философских доктрин. Никой основы философии
не существует. Я об этом и сказал.
История философских доктрин.
Я понимаю, что вы имеете в виду.
Да.
Просто иногда, когда ты входишь в эти знания, которые ужасают сначала, история философии вообще, этапы, платоники там и так далее, сократики, у кого-то, как в жизни бывает, вдруг просыпается к этому талант, и из него может выйти толк.
А вы же человек с гигантским опытом, насколько я понимаю, вы должны помнить, когда МГИМО называли мимо.
Ну, я не только помню, это вы знаете...
Вы помните, как у них разоблачили группу педерастов?
Не только.
Нет, подожди, стоп, минуточку, что значит это? Важная эпоха... Нет, это важная страница в развитии МГИМО.
Ну, это не только МГИМО было.
Нет, у нас нет... Простите. Нет, простите, у нас этого не было.
Послушайте, и при Сталине все это было. И ваш университет я хорошо знаю очень.
Наш университет никогда не было гомиков. В нашем университете гомиков не было. Ни одного.
Нет, ну... Зачем? Они есть... Нет, причем есть гомики? Это
не
люди
было.
С другой ориентацией.
Их они нет. МГИМО, пожалуйста, сколько хочешь, а у нас нет.
Ну, Сергей, ну я все-таки, ну я не могу. Ну что, мы смеяться будем или говорить о серьезном?
Я просто знаю, что там была разоблачена огромная группа преподавателей и студентов, которые долбили друг друга в дупло. Вот и все. Что хорошего-то теперь? Ну что значит? Нет, а РУДН никогда этим не славился. И все, ну зачем? 7373948. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Да, по поводу баллов, у кого сколько.
МГИМО на первом месте. Они самые светлые личности, оказывается, у нас, понимаете?
Два момента.
Да.
Во-первых, все-таки разные экзамены, как бы, о разном говорят. То есть математика и английский все-таки говорят много о разном, скажем.
Да.
первое все-таки о мозгах, а второе больше скорее о усидчивости. Там, ну,
понятно, да,
что,
да,
ну, да. И плюс вы там, например, приводили в пример физтех.
Да.
Вот если я не ошибаюсь, с улицы там на разные факультеты вступительный был от 297 до 299.
Ого.
Вот. А все, что меньше, это на самом деле всякие олимпиадники и прочие. Кому да. уже, ну, понятно, что такие ребята.
Хорошо. А ЕГЭ купить можно, вопрос?
Затрудняюсь ответить. То есть раньше как-то было понятно с этим. Было, да. Сейчас вроде как-то стало немного получше. И, в общем, да. более-менее как-то
получше.
Он...
Получше. Это как подороже или получше как что?
Ну, сложнее стало покупать. И я думаю, намного больше народу сами дают. Вот. Да? И кроме того, то туда, например, покупать место не имеет, потому что, ну, что, все равно выгонят.
Правда? А я вот слышал, за 15 тысяч евро можно один ЕГЭ купить.
Я думаю, за 15 тысяч евро можно уже диплом купить.
Нет-нет, один ЕГЭ. Один ЕГЭ. Один ЕГЭ. Ну, не знаю. Вот я знаю людей, которые утверждают это.
Ну, я думаю, что это просто, как говорится, и вы говорите, что...
Не, ну, же вы говорите. Нет. Я надеялся бы, что это так. Секундочку, дайте мне телефон найти. У меня, может быть, даже есть телефон женщины, которая продает. Сейчас посмотрю. Я посмотрю сейчас, простите. Сейчас, это важно. Но я не делал никакого журналистского расследования. Значит, не делал. Я сейчас посмотрю. Минобр. Это из Минобра, да, вроде мне давали. Вот, но я не хотел... Сейчас. Нет, пока нет у меня. Я, может быть, не сюда записал. 15 тысяч евро за ЕГЭ, за один.
Угу. Ну, это, видимо, только для тех, кто знает эту даму из Минобры.
Да. Это ЕГЭ. ЕГЭ еще можно посмотреть. ЕГЭ. Я потом найду, ладно, хорошо. Значит, ну, разные люди есть. Есть разные люди. Есть же... Знаете, есть вещи, которые не продаются, но продаются.
Ну есть вот вечер. Андрей да. как раз пишет, у нас слушатель знакомый покупал. ЕГЭ что? Покупается легко, не 15 евро, но покупается.
Ну сколько? 7373948. Ну, посмотрите, сколько стоит ЕГЭ? Сколько стоит купить ЕГЭ? Здравствуйте. 7373948. Ну, скажите мне, сколько стоит купить ЕГЭ? 7373948. Алло, здравствуйте.
Сергей, добрый
да.
день.
Здравствуйте. Сколько ЕГЭ стоит?
Здравствуйте. А я про этот самый, про экзамены.
Да, извините. Ну что? Ну, скажите, почему про экзамены? Сколько стоит купить ЕГЭ?
Ну, я не знаю, я не продаю.
7373948.
10 тысяч рублей, обществознание, 2012
год. Да, умоляю. 15 тысяч евро он мне говорили недавно. Алло, здрасте, да, слушаю.
Здравствуйте, Сергей.
Да, здрасте.
Я аттестат покупал.
Аттестат. Ну, а ЕГЭ?
Ну, проще аттестат было купить за $200.
Ну, это давно, видать.
Ну, лет 5-7.
О, а 20 лет назад еврейская метрика продавалась за $400. 7373948.
100 тысяч, вот говорят. 100 тысяч? Один экзамен.
100 тысяч, один экзамен.
Да.
1500.
Нам слушатель Борис пишет.
Ой, ребят, что-то у вас все по дешевке все. Вот и мне говорили, что в Минобороны, простите, в Минобразование 15 тысяч евро. Видишь как? Ну, разные цены, видать, всюду. Погнали дальше.
Подъем. Обзор прессы.
10:35, у микрофона Эльвира Хасаншина. Российская газета пишет о том, что доля отечественных лекарств, входящих в список жизненно необходимых, достигла 75%. За последние годы в России открылось 19 новых фармпредприятий. И, кстати, примерно же по этой теме еще один материал в российской газете о том, что в России создан первый банк генетического материала онкобольных. Это поможет пациенту иметь детей после химиотерапии. Вот подробнее об этом читайте в российской газете. Коммерсант рассказывает о том, что должников ограничат в счетах. Министерство юстиции намерено лишить должников юридических лиц возможности создавать и реорганизовывать компании, а также открывать банковские счета и вклады. Реализация идеи Минюста позволит нарушение прав бизнеса блокировать работу компании, говорит часть опрошенных коммерсантов юристам. Другие, однако, противоречия с действующим законодательством не видят и называют предложенные меры эффективными. Ну вот, подумать об этом, поспорить и прочитать этот материал можно в «Коммерсанте». Ведомости рассказывают о том, что Минфин предлагает сократить военные расходы на 6%. Будут урезаны траты всех министерств и ведомств, стабильны лишь социальные расходы. Об этом читайте в свежем выпуске «Ведомостей». Независимая газета рассказывает о том, что волгоградские сторонники Миронова намерены использовать роуминг против развода. Дело в том, что волгоградские эсеры предлагают ограничить действие роуминга в России. В областном ЗАГС-собрании готовится рассмотрение проекта федерального закона, который позволит гражданам страны раз в полгода свободно менять статус домашнего региона для своего номера мобильной связи. Вот авторы законопроекта из «Справедливой России» считают, что их инициатива поможет в кризисное время сохранить семью от распада. Подробнее об этом читайте в «Независимой газете». МК рассказывает о том, что хищение, что из России массово вывозят раритеты. Вот про эти хищения, кто виноват в экспорте уникальных произведений искусства, читайте в свежем выпуске МК. И о том, что Чубайс заработал за год 1 000 000 000 рублей, пишет «Комсомольская правда», отмечает, что состояние главы «Роснано» растет вместе с убытками компании. Вот подробнее об этом в свежем выпуске «Комсомольской правды». 10.38, это был обзор прессы, на «Говорит Москва».
«Говорит Москва», 94.8.
В Соединенных Штатах, вы слышали в новостях, да, учитель математики добавил в экзамен вопрос на знание своего лица. Это потрясающе.
Это да, это прекрасно.
У меня вот недавно закончились сны, вот эти сны, вот что я забыл, куда-то не ходил, а мне надо зачет сдавать. Угу. Недавно сравнительно. То есть у меня были кошмары, разные кошмары, такие, ну, тревожные какие-то сны. Они были связаны вот главным образом с тем, что я что-то пропустил, не просто пропустил, а вообще ни разу не был. Я точно понимаю, что надо сдавать. И я точно понимаю, что я вообще ни разу не был. И мне такие говорят, ну что, будешь? Как же ты зачет сдашь? А вы вот ни разу не были, Даренко. И вот у меня эти студенческие такие кошмары какие-то. Значит, слушайте, про Америку. Школьникам предложили 4 фотографии. 4 фотографии. Опрос проводил не сам преподаватель. Он уехал из города. И сформулировал вопрос перед учащимися. Уже прошла половина четверти. Я думаю, что каждый из вас должен в какой-то мере меня знать. На какой фотографии изображен я? Значит, школьники должны были ответить, что вот это вы, преподаватель, профессор. Вот это вы, профессор. Значит, но, насколько я понимаю, ответили сильно не все. Сильно не все. Ну, вот так вот.
И он там добавлял им балл, да?
Ну, я не знаю, я много работал вот в универе, я очень много работал. Уезжал на месяц, на два, в разные места там, ну, переводчиком. Вот, и поэтому у меня был кошмар, мой кошмар главный, что я что-то пропустил, что я пропустил совсем целый предмет, вообще ни разу не был, и так далее. И вот это меня трясло, колбасило. Я думаю, что если бы какие-то преподаватели мне дали свои фотографии, типа, определите, где у вас преподаватель там, я бы был в ужасе тоже.
Возникла бы проблема, да?
Я бы был в ужасе, да. Не знаю, может быть.
Ну, вот
хорошо.
С юмором, на самом деле.
Да, с юмором, классно. Слушайте, предлагают создать в России, сейчас мы посчитаем деньги Чубайса обязательно. До Чубайса дойдем обязательно. В России предлагают создать лингвистическую полицию. Ассоциация учителей литературы и русского языка предлагает ввести лингвистическую полицию. Это так они сформулировали, это их формулировка. Которая будет защищать русский язык от обилия иностранных заимствований. Я прусь от этого. Вот, позвольте я прочитаю эту фразу. Ассоциация, иностранное слово, учителей, вероятно, русская. Литературы, иностранное слово. Ну, литература, иностранное слово. И русского языка, вероятно, русские слова. Предлагает русское слово, вероятно, ввести русское слово. Лингвистическую полицию, два иностранных слова. Два иностранных слова.
Да, прекрасно.
Ребят, вы что, ребят? Вот здесь ассоциация учителей литературы и русского языка предлагает ввести лингвистическую полицию. Здесь есть 4 иностранных слова сразу. 4 иностранных слова. Ассоциация литература, лингвистическая полиция. 4 слова. Ребят, вы что, ребят? Чего вы хотите, не понимаю? А? Опять это какие-то выпендрежники колхозные. Ну, честное благородное слово. Опять колхозные выпендрежники борются с русским языком. Бороться надо. С идиотизмом речи плохой, неграмотной. С идиотизмом политических деятелей, там, думских вот этих, которые говорят на пиджине каком-то кошмарном. Вот с чем надо бороться.
То есть вы думаете, что проблема заимствований не стоит? То есть она не такая острая? Или проблема заимствования в русском процесс?
Языке нет. Проблема заимствований в русском языке не существует.
А излишнего заимствования?
Русский язык не может излишне заимствовать. Русский язык, я сейчас объясню, каков. Русский язык не любит использовать одно и то же. Вот в английском языке одно и то же слово многозначно.
Угу.
Многозначно. Русский язык любит для каждой коннотации подобрать отдельное слово. Отдельное слово. Понимаешь, да?
Да.
Все. Вот и все. Значит, мы не можем одно и то же слово, как в английском, использовать в миллионе различных видов использования, различая. Мы не можем, как китайский, разные языки, разные законы, да? Китайский язык, там омофоны, там все звучит одинаково, и ты должна фразой рассказать, что именно. Это там, которая, там, например, птица. Ты должна сказать, потому что так звучит еще 50 слов и разных иероглифов звучат одинаково. Омофоны. Значит, ты должна сказать, про что это вообще говоря история. Или играть в омофоны. Играть, как летучая мышь и счастье, допустим, да? Одинаково звучат, и ты тогда играешь. Здесь есть тонкая игра намеков. Про что это было, да? И все такие угадывают, про что это было. И потом русский язык берет каждое слово, каждое понятие должно быть другим названо словом. Полностью другим. Как это делается? Значит, либо, например, если это название населенного пункта, меняется ударение. Понимаешь? Меняется ударение. Вот там слово какое-то, например, да? Там, не знаю, там патока, а вот будет потока. Ударение будет другое в названии национального этого самого населенного пункта или реки. Понятно, да? Такой закон у русского языка есть. Либо берется иностранное слово. Иностранное слово, любое, татарское, арабское, значит, там польское, не знаю, через Польшу мы очень много получили. Очень много через Польшу получили. Всяких вещей диковинных с Запада получили через Польшу. Начиная с Петра, голландские слова идут, немецкие слова, которые означают, например, есть веревочка. Веревочка, там, которая тянется от такого шпунтика к такому шпунтику. Русский берет голландское слово на корабле. Берет голландское слово, называет ее. Да. Баксель, максель, там еще тросель какой-нибудь. Все, это и есть слово, которое заимствуется.
Угу.
Русский так устроен, что под каждое значение должно быть отдельное слово. Все, мы сейчас получили множество новых сфер деятельности. И далее будем получать их все больше и больше.
Да.
Значит, сферы деятельности будут нарастать как бы, как снежный ком. Новые, абсолютно новые, неслыханные, невиданные. Значит, мы будем под каждое из них брать иностранное слово.
Ну, это нормально, все. Когда у тебя чего-то не было, появляется...
Идиотики!
Новое, и ты ему даешь новое название. А вот когда у тебя что-то уже было, и ты вместо своего старого названия используешь новое иностранное, вот это как-то...
Я за литературу.
Расстраивает.
Я за языковую полицию. Я за языковую полицию.
Угу.
Но только вот этих вот прощелык надо оттуда гнать, вот которые сейчас выступили за языковую полицию. Что должна делать языковая полиция, если позволишь?
Что?
Первое. Значит, запретить похабство, вот, которое было в рекламных лозунгах, которое время от времени в провинции обнаруживается, типа «сосу за копейки» и так далее. Вот такого типа. Значит, это запретить. Раз. Для этого нужна языковая полиция, которая будет утверждать подобные вещи, может быть, я не знаю. Так сказать. Там, причем это можно сделать, пожалуйста, пусть 2-3 педагога русского языка, которые, значит, преподаватели русского языка. Это не надо до Москвы доводить, опять до абсурда, до президента доводить. Неважно. В каждом городе 2-3 педагога русского языка, преподаватели русского языка должны поставить визу, там, который будет там, постоянный комитет русского языка и все. Поставить визу, что такое по-русски правильно. Да? Все. Значит, прекрасно. Дальше. Да у нас и даже имен русских нет, говорит Алексей Степанович. Ну, как есть. Все, что Слава, Слава, Вячеслав, Бронислав.
Какие-нибудь Любомиры там.
Любомир, вот это все русские имена. Ну, их мало, действительно, русских имен очень мало. А русские женские есть, пожалуйста. Светлана там от Света, пожалуйста. Ну, тоже очень мало. В основном у нас греческие, нет, в основном массив русских имен это еврейские и греческие. Еврейские и греческие. Ну, вот, и хорошо. Там, Иван да Марья, это как раз еврейские имена, да? Угу. Ну вот, хорошо. Значит, продолжаем. Мы говорим о том, где нужна языковая полиция. Она нужна в рекламных объявлениях, чтобы... Второе. Она нужна в юридических текстах. Хотя нет. Юридические тексты уже
такая априори, узкоспециальная, да, сфера, это там, в которой это все тело.
Специальная лексика. И да. Специальная лексика. Где еще? Я не знаю. 7373948. 7373948. Где еще нужна языковая полиция? Здравствуйте.
Добрый день. Я бы хотел рассказать не о том, где нужна языковая полиция, а о том, как еще можно креативно и молодежно делать различные проекты по популяризации грамотности и защите русского языка.
Ну, пожалуйста, защитите.
Угу. Смотрите, 2 года назад я сделал проект,
да.
Называется «Говори по-русски».
Да.
Сделал в рамках Фонда поддержки русского языка и литературы ЖШИ.
Да.
Еще смысл? Его поддержали Совет при президенте по русскому языку.
Да.
Это были очень красивые и стильные модные таблички, установленные на форумах различных селигер, в том числе на День города. Мы это делали в 10 парках Москвы.
Да.
Допустим, вот написано «Селфи лучше себяшка» или «не».
Подождите, себяшка лучше, чем селфи. То есть вы боретесь с заимствованиями. Да. А вы меня сейчас слышали, что русский язык на каждое понятие берет новое слово. На каждое. И так русский язык делает веками. Зачем же вы превращаете русский в английский?
Смотрите.
Русский превращаете в английский. Позвольте мне, ну зачем?
Есть несколько парадигм развития русского языка.
Прошу вас.
Один из них говорит о том, что русский язык должен развиваться, безусловно, заимствовать.
Да.
Но, тем не менее, не нужно забывать о том, что наш русский язык богат и имеет свои традиции. И зачем, допустим, делать заимствования абсолютно ненужные и нерациональные?
Любая микроскопическая, вот послушайте, управляющий и менеджер, микроскопически новая коннотация в русском, по традиции русского языка, решается путем заимствования. Но это традиция.
Ну, вот смотрите, премьер-министр, председатель правительства, леггинсы, ритузы.
Ну и
а
что?
Если мы говорим о молодежной коннотации этого всего...
А что такое председатель, как не президенты? Что такое председатель? Председатель. Пресиденте. То есть вы хотите, чтобы он был президент правительства?
Нет, я понимаю, о чем вы говорите. Да. Это перевод по частям, по морфемам.
Ну да.
Вот,
ну
это тоже существует. Я прекрасно понимаю, о чем что называется в теме. Тем не менее, я говорю о том, как молодежно делать это. То есть не как это делать, как старперы.
Знаете, мне кажется, что вы придумали классную идею, которая идет вразрез с русским языком.
Знаете, нет, она, прежде всего, очень молодежная и популярна, она отлично, ну, как у нас принято говорить, принимается, да, населением, да. Люди делают публикации в Инстаграме, постоянно фоткаются с этим, потому что мы действительно сделали креативно и здорово.
Слушайте, вы когда приезжаете в Париж, вы говорите с французом, который говорит вам, что есть такая, вот была такая группа, значит, сказать, Битле.
Угу.
Ну, они не говорят Битлз, они говорят Битле, группа Битле. Ну, смотришь на них, как на идиотов, если серьезно сказать. Ну, правда, идиоты. Ну, что?
Ну, в каждом языке свои традиции.
Ну, можно Битлз сказать просто. Русские любят вот сказать четко, что как было, как это оно есть у них там, вот Битлз. Они себя называют Битлз. Давайте скажем Битлз. Французы скажут, нет, Битле. Почему Битле-то? Ну, вы не уподобляетесь им? Вы не уподобляетесь этим людям?
Нет, ни в коем случае. Мы делаем это так, чтобы молодежи нравилось говорить по-русски. Чтобы нравилось говорить не «респект, бро», а «позволь отдать тебе дань уважения, братец».
Длинно, понимаете? длинно.
Но, какие эмоции это вызывает? Насколько с фонетической точки зрения это лучше звучит? Насколько это красивее и более русско? Понимаете? Понятие русскости, я считаю, нужно культивировать в нашей стране.
Люди
тем
уходят,
более на волне развития патриотизма и его подъема.
Все, что вы говорите, я понимаю. Но я понимаю, что я стремлюсь к сокращению. Меня бесит вот эта длинная фраза. Ну, поймите. Друзья, я смотрел, знаете, что вчера сделал? Навязал. Ни моя жена, ни я никогда не смотрели «Здравствуйте, я ваша тетя». Ну, фильм.
Mm-hmm.
«Здравствуйте, я ваша тетя». Из Бразилии. Знаете такой фильм?
Я знаю этот фильм, да.
А я его ни разу не видел. И, значит, и жена не смотрела. Я ей говорю, слушай, мы где-то там что-то с ней, она же читали, я говорю, слушай, и как бы зарубочку поставишь, надо посмотреть. Вчера сели смотреть. Ну, мы не смогли. Мы не смогли просто. Просто не смогли. Ну, долго, длинно. Там титры идут, по-моему, минут 20. Я не знаю. А? Ну, что ж, я сейчас объясню. Значит, вы, то, что вы говорите, я понимаю. Значит, но вы уходите. Вам интересно, как будет? Или что вы клевый? Вы клевый. Для начала я обращусь к слушателю. Да, вы клевый. Первое. Второе. То, что вы говорите, интересно. Дальше. Это полная мертвечина. Этого не будет никогда, то, что вы делаете. Этого не будет. Послушайте меня как филолога. И что будет? Я вчера смотрел. Я когда-то давно жене навязал смотреть Бондарчука-старшего. «Войну и мир». Я говорю, давай посмотрим «Войну и мир». Ну, все говорят, что Бондарчук – великий мастер. Хорошо. Я еще раз, я уже говорил об этом. Когда он в 20-й раз показывает ту же самую липовую аллею, каждый раз Пьер подходит к окну и пялится на одну и ту же аллею. На одну и ту же аллею 40 окаянных секунд пялится толстый мужик, который Бондарчук и есть. По 40 секунд, я думаю, боже, милостью, но они покрасили в другой цвет эти липы. Одна и та же аллея. Пьер думал. Почему он думает по 40 секунд одну сраную мысль, я не понимаю, а? Хорошо. И глядя на одну и ту же сраную аллею. Можно другую аллею снять? Нет, нельзя. Ответ. Бондарчука я не смог смотреть вообще. Не понимаю, про что это кино. Не понимаю. Читать Толстого могу. Могу, но по диагонали. Ну, хорошо. Ладно. Значит, переходим к... Вчера легли. Смотреть... Здравствуй, я ваша тетя. Потом на римлянам, на боку мы смотрели. Хорошо. 20 минут. Значит, то она дергает, то я, значит, этот полозок, ну, передач. Mm-hmm. Невозможно. Там Васильева есть такая, актриса Васильева с веснушками. Она делает рожицы, допустим. Ну, пока ты не проблюешься. То есть там, минуты четыре. Один план, как она делает рожицы. Минуты четыре, ребята, так нельзя жить, ребята. Значит, этот говорит, достопочтимый, добро пожаловать вместо хайбро. Хайбро – это два слога. Хайбро. Два слога.
Ну, все. Ты можешь сказать достопочтимый.
Достопочтимый.
Если ты захочешь как-то вот так форсануть, да, перед кем-то.
Ну, ты скажешь, дурачок.
Это такой вот... Ну, какой-то
нет,
вот
это было, мы раз напились, с Женькой, с одним моим студентом, другом, и завалились в семинарию в духовную, ты не понимаешь. Украсть веник, я собирался там украсть веник, мне действительно понравился веник. Мы пошли, ну, я украл реально веник, все, этот самый, и в Сергиевом Посаде. Мы пьяные были, реально пьяные. Пошли в духовную семинарию, и там у входа был веник, я его украл. Значит, и я дальше хожу с этим веником по семинарию, причем мы пошли по коридорам семинария, везде ходили. Вот. Ходили взад-вперед, угрюмые и пьяные. Ну, никого людей не встретили. Там какие-то люди были, но они шарахались куда-то в сторону сразу и все. Никакой драки, ничего не было. Все, мы вышли оттуда, и к нам подкадрился вот такой парень один. Глазки близко, сектант, скотина, я думаю. Ну, честное слово, я сразу сказал, Женька, это сектант. За нами идет сектант, говорю, животное, давай его куда-нибудь отметелим. Ну вот, и, значит, мы идем, я с веником, украденным в семинаре. Ну, это зимой было. Вот. И, значит, за нами идет этот самый. И он, ребята, вы вот пришли что? И вот он, типа, вместо хайбро, досточтимые братья, ибо, иже с ними, еще какую-то хрень несет. Мы на него смотрим и говорим, ну, она показалась потроллить его прикольно. Мы были нетрезвые, так бы мы его сразу дали потроллить. Я говорю, давай потроллим его. Значит, ну тогда слова потроллить не было. Я говорю, давай, ну, немножко разведем чувака. И мы с ним болтали. Он нас довел до железной дороги. До железной дороги. Потом мы мирно поехали в Москву, блюяв в тамбуре. Ну, нормально. Значит, ну не в этом дело. Вот я сейчас, когда этот человек со мной разговаривал, я вспомнил этого семинариста, сектанта чертова. Это был сектант, опасное существо. Глазки сведены к узкой переносице, глазки вместе, зрачки вместе, какое-то косоглазие. И такой, знаешь, похожий на этого самого. Кто у Лунгина играет все время? Попов и царя играл тоже. Кто? Этот,
не помню.
Как его, сумасшедший? А, Мамонов. Похож на Мамонова. На Мамонова похож. Боже! Я думал сдать его в полицию. Я Мамонова тоже сдал бы в полицию, если бы видел. Я бы моментально звал Мамонова в полицию.
А он всего лишь к вам длинно
сектант,
обратился. Там
страшно, Петр Мамонов, да. Абсолютно. Похожий на Мамонова был чувак, который шел за нами до самой электрички в Сергиевом Посаде. Ужас какой. Страшный человек. Ребята, русский язык будет подчиняться своим правилам. Его правила таковы. Я вам кратко перечислю, с чем вам придется бороться, и вы никогда не поборетесь. Русский язык вас по-любому сделает. Русский язык сильнее вас, сильнее. Русский язык хочет на каждую мельчайшую оттеночную коннотацию, на каждую, понятно, да? А осенью одну, а зимой другую. Иметь отдельное слово. Так русский язык любит. В каждой сфере деятельности. В столярке это будут одни слова. В инженерном искусстве, на фрезе это будут другие слова. В авиации это будут третьи слова. Понятно? В каждой сфере деятельности. Русский язык выберет из иностранных языков, из разных, из татарского, арабского, неважно, из голландского, английского. Из английского. Сейчас английский. Да? Сейчас английский. Сейчас обязательно выберет слово, которое будет означать только это, больше ничего. Только это. Только. Закон русского языка. Кранты вам, идиоты, вы хотите это поменять? Этого не будет. Значит, это первое. Второе. Русский язык и вообще ритм монтажа существующей действительности таков, что мы, нас бесит планы и фразы, продолжающиеся более полутора секунд. Меня бесит, например, не знаю. Если я смотрю монтаж, где более полутора секунд план, я думаю, что я бы дал им пендаля, честное слово. Такие идиоты. Ну, правда, нам бесит, бесит, бесит. Понятно, да? Значит, все. Поэтому все будет идти к сокращению. Поэтому хай-бро точно сделает вашего достопочтимого господина, идущего не из ниоткуда, по росе, босиком, идиоты. Все, понятно?
Но дело ведь не только в том, что сделает, а сделает в том, чтобы люди знали, что такая форма есть.
Пожалуйста.
И на всякий случай что могли ей иногда пользоваться.
Что за проблема? Обдолбайтесь тазепамом, обдолбайтесь успокоительными и читайте эти длинные слова. Нет проблем. Так, просто не обдолбавшись, нельзя читать подобные тексты и смотреть Сергея Бондарчука-старшего, и смотреть «Здравствуйте, я ваша тетя, мы вчера не смогли смотреть в результате». Не смогли, понятно? То, что это слишком длинно, тошнит реально. Хорошо. Значит, это нельзя. Но если обдолбаться специальными снотворными и так далее, может быть, можно. Я не знаю. Если заболеть, лежать в больнице 21 день, обдолбанный под капельницей и прочее, может быть, можно смотреть «Здравствуйте, ваша тетя». Но в современной жизни это делать нельзя. Это другой темпоритм. Язык будет жить по своим законам, а всех вас смоет. Понятно? Много говна утекло вниз по Москве-реке, и вас смоет.
Подъем. В движении.
Видишь, я прогрессист. Я как выступил сейчас как прогрессист, мне кажется. Нет?
Прекрасно.
Да? Ну, нормально. Да, Красногорск стоит и Калужка стоит. Значит, что новшества какие? На щелчке стоят, и на выезд, и на въезд очень плохо. Щелчок. Знаете, обычные места дежурные, как всегда, стоят, понятное дело, да? Шоссе энтузиастов, Нижегородка, Волгоградка, Кузьминки, Текстильщики, это все стоит. Прекрасно. Значит, что еще? На Ленинград. Сегодня пустая Волоколамка. Товарищи, все устремитесь туда и сделайте пробку. Что-то неправильное. На Волоколамке все летит. Пожалуйста. Те, кто стояли, перестали стоять. Что случилось? На Волоколамке никто не стоит. Зеленая Волоколамка. Боже милость. 7373948. А что случилось? Здравствуйте.
Это пятничное чудо.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Наружная сторона МКАД от Царицына до Носовишинского шоссе.
А почему зеленая Волоколамка? Вы не знаете, почему она зеленая? Что с ними случилось?
К сожалению, я на юге обитаю.
Я понимаю. Нет, Волоколамка
пишут,
зеленая.
Открыли эстакаду. Может,
открыли эстакаду. Я не знаю, зачем. Люди обескураживают. Что они теперь будут говорить дома? Почему они приехали позже? Это неправильно. Ну все, товарищи, нет, неправильно. Хорошо, все, мы провели этот выпуск. Про деньги Чубайса, который заработал 1 000 000 000 рублей за год, мы не поговорили. А душа просила, но нет, не поговорили. Мы пойдем и проживем ее эту пятницу, 9 сентября.
Подъем.